Ну вот беленьком девушка.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Один вопрос по поводу здоровья. Должна прийти была моя подруга, она подарила билет мне. Я первый раз на таком мероприятии.
Вы слушали мои лекции?
Пару лекций слушала, пыталась.
Моя хорошая, вы не готовы к моему ответу.
Нет, я от нее задаю вопрос.
Невозможно. Нужен человек. Вы не передадите мой ответ. Я передаю веру.
Нет, я понимаю,
слова не имеют смысла.
Верит. У нее очень
и она верит, но ей нужно слышать меня. Какое заболевание?
Рак. Она победила.
Какой стадии? Какой стадии рак? Как она его победила?
Путем химии.
Это правильно. Что сейчас? Она сделала операцию, химию?
Химия в большом количестве.
Операция?
Операции не было. Была.
Рак чего?
Удалили все нормально.
Лимфатических узлов рак, да?
Да.
Он быстро лечится. Нужно длительное движение, непрерывное.
На протяжении 8 месяцев все нормально было.
Нужно длительное движение, непрерывное. Лимфоузлы означают достаточно поверхностный рак, неглубокий. Это значит, что если она будет 2,5 часа ходить раз в 3 дня, вот не останавливаясь, то она начнет побеждать болезнь.
То есть она каждый день борется с жизнь, она поменяла питание, она...
Нужно длительное
на
движение.
Сидела,
видите, она меня не слышит, потому что не слушала мои лекции. Нужно длительное движение непрерывное, по 2,5 часа. И это даст возможность почистить организм, очищать организм. Вот передайте ей то, что я вам сказал. И вообще лучше, чтобы человек сам спрашивал, потому что невозможно... невозможно через вас мне передать что-то ей. Невозможно. Видите, даже вы не услышали меня. Как она услышит? Ваш вопрос на первом ряду. Нет, вот.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я слушала ваши лекции в такой сложный период, когда семейной жизни проживали мы с супругом. Сейчас он живет в Израиле, я в России. Он уехал не так давно, где-то полгода назад. Мы хотели эмигрировать вместе. Я приехала туда, поняла, что страна совершенно не моя. Он учится там, пока в подвешенном состоянии. Возвращаться не хочет, но я отсюда уезжать не хочу.
Что, подарили своего мужика?
Ситуация заключается.
Если вы не приедете к нему, то к нему приедет кто-то еще. Понимаете, мужика нельзя оставлять своего не рядом с собой. Все. То есть он приходит время, и он находит себе другую. Все. Такой закон. Вы оставили какой-то женщине своего мужичка. Вот это вывод из того, что вы сказали. Как страна вам не подходит, но надо ехать и с ним жить.
А есть возможность, чтобы его обратно сюда? А не мне туда.
Ну, кто его знает, может быть и есть, надо пробовать, но это не выход. То есть вы уехали и все, значит вы бросили человека. У вас есть еще 7 месяцев. Через 7 месяцев у него будет другая женщина. Только не надо ему это передавать, от этого ничего не поменяется.
Спасибо большое.
Ваш вопрос. Да? Садитесь.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Вас слушаю 1,5 года, тоже в такой тяжелый период.
У вас сильно все поменялось.
Да,
вы разумный человек, двигайтесь сильно вперед.
Ваши лекции, правда, наставили на путь, скажем так, хоть и в таком молодом возрасте. Сам я родом с Краснодарского края, просто сам случайно здесь оказался, с города Крымска. Просто хотел вам сказать огромное человеческое спасибо, благодарность.
Да не оттуда, где затопило?
Именно.
Так это же хорошо.
Что хорошо?
Ну что вас не затопило?
Я не совсем в тот период был, не в 12 году там. Я буквально с 14 года там нахожусь.
Хорошо. Ваш вопрос.
Вопроса нет, я просто вам хочу сказать огромную благодарность. Ваши лекции, которые я слушаю ежедневно, даже на работе с наушником в ушах, очень сильно мотивируют. Вам всего доброго, спасибо.
Отдайте ему. Спасибо вам за добрые слова. Ладно, я буду читать лекцию, у нас серьезная тема. К сожалению, так построен материал, что мне приходится скакать по верхам, потому что каждая тема очень глубокая, и мне надо освещать все это. По каждой теме надо читать 3 лекции, по идее. Я больше организаторам не разрешу так делать, что они набрали тем мне. Как есть такая притча, к одному швее пришел человек, принес шкурку и говорит: шапку можешь мне сшить из этой шкурки? Ну, могу. А 2, говорит, можешь? Могу. А 5? И 5 смогу. Но он им как бы сшил 5, но на 5 пальцев. 5 шапочек получилось на пальце. Ну, шкурка была всего 1. Поэтому мне тоже задача очень сложная. Прочитать лекцию. Каждый день новую тему брать серьезную, очень сложно. Сегодня мы говорим о бизнесе в семье. И мы должны говорить практически об этом. Практически, практика заключается в том, что есть судьба всей земли. И судьба всей земли такова, что еще 8 месяцев не будет никакого бизнеса ни в семье, ни на земле. Понимаете? Потому что есть тяжелая судьба земли, целой планеты. И когда она наступает, ни один человек не может избежать этой участи. Понимаете, если говорить о нашей планете, то коронавирус не является наказанием для Земли. Он является для нее благодатью Божией. Потому что то, что я видел, то есть я еще 10 лет в своей молитве видел, что вот в 2020 году может настолько тяжелая судьба Земли, что может начаться какая-то глобальная война или даже ядерная война. Понимаете, то есть может начаться какая-то серьезная катастрофа. Вот. Надо выключить, там параллельно идет музыка какая-то. Вот. Но, к счастью, вот возник этот вирус, который очистил землю от газов. Меньше транспорта, да, меньше полетов, самолетов, меньше поездок, машин. Он укрепил людей, сделал людей сильными. Ну, то есть люди, мотивировал их к здоровому образу жизни, потому что люди, которые не хотят жить правильно, они все погибают просто. Ну, то есть у них нет выбора. Ну, то есть этот вирус, он, несомненно, является тяжелейшим испытанием для каждого человека на Земле. Я тоже прошел через эти испытания, почувствовал на себе, на своих близких это все. И в это время, это нельзя сказать, что что-то происходит разрушительное в жизни человека. Просто есть люди, которые не хотят работать над собой, и испытания их разрушают. А есть люди, которые хотят работать над собой, и испытания делают их мудрыми, сильными и развитыми. Понимаете, сейчас время не разбрасывать камни, а собирать. Ну, то есть сейчас время развиваться. Когда нет возможности развиваться вширь, надо развиваться вглубь. У меня есть семинар для бизнесменов, который провожу в Москве, в Питере регулярно. То есть там забирают серьезные люди такие. И мы очень глубоко прорабатываем какую-то тему каждый раз, когда мы встречаемся. Ну и вот там я вспоминаю разные вопросы. Один мужчина, бизнесмен, спросил: вот сейчас идет плохой период, как мне расширять бизнес? Я говорю: плохой период не предназначен вообще для расширения бизнеса. Он предназначен для того, чтобы вы работали над своей командой, над собой. Он предназначен для того, чтобы стать сильным. Понимаете, вот допустим, меня коронавирус запер на 5 месяцев в моем доме. Это благословение или проклятие? А все зависит от того, как относиться. Вот я каждый год по 2 раза облетал землю. И уже реально износился организм, несмотря на здоровый образ жизни. Я реально сдал, ну, во всех отношениях. И у меня 5 месяцев, понимаете? Я начал 3 языка учить, там, и молитвы больше читать, и бегать, и здоровьем заниматься, и развиваться как личность, и там, и то, и все, и онлайн начал проект развивать. В результате через 5 месяцев я почувствовал себя намного-намного сильнее, намного-намного лучше, и все как бы пошло вверх. Понимаете? Это результат правильного отношения к кризису. Кризис нужен для того, чтобы развиваться, а не для того, чтобы долбиться. Вот, допустим, у человека бизнес не идет, он долбится в этот бизнес. Вот, допустим, перед тобой дверь жена закрыла, и ты долбишься в эту дверь. Бесполезное занятие. Надо развиваться как личность, нужно развивать отношения, и тогда она откроется, эта дверь. Но если человек неправильно живет в этот период, он депрессирует, смотрит эти всякие там матрицы, там мертвые не потеют какие-нибудь там, или уже мертвые, все мертвые вспотели. Это следующий телесериал, трилогия какая-нибудь новая. Понимаете? Ну, то есть это все пустая трата времени. Человек просто прожигает свою жизнь. Он теряет свою жизнь. И если человек теряет свою жизнь, он никогда не будет успешным. Попытайтесь это понять. Никогда не будет успешным. Успех приходит только, когда человек меняет свой настрой по отношению к жизни. Он хочет ее побеждать. Вот я сегодня бегал вдоль вашего как бы пляжа. Там великолепное пространство для... Сейчас, извините. Там великолепное пространство для того, чтобы заниматься спортом. Здоровый образ жизни. Очень много людей на пляже, я видел человек 40, наверное. Кто-то бегает с семьями, кто-то зарядки делает, кто-то закаливается, кто-то ходит просто. Ну, то есть все улыбаются, когда при встрече, смотрю, люди счастливые. Одна пара семейная, вы здесь, кстати, руки поднимите, если вы пришли, которые меня встретили там, бегали тоже, встретили меня. Вот, одни муж с женой, они бежали и увидели меня. А они не знают, что я приехал. Они такие. Они сначала не поняли как бы юмора, а потом, когда мы навстречу второй раз бежали, они ко мне подбежали и начали со мной бежать рядом, и сфотографировались там, пожелали счастья, очень счастливые. Ну, то есть, видите, много людей вас живут правильно. И вот я просто, понимаете, я исследователь. Я смотрю на этих людей, я чувствую судьбу у человека, у этого там продвинулось там, вот из-за того, что он бежит, у этого то, у этих создалась семья, у этих здоровье укрепилось, этот препобедил смерть и так далее. Понимаете, каждый человек какая-то история. Я смотрю и убеждаюсь, что люди, которые хотят жить, они живут, а которые не хотят, они помирают. Вот что такое смерть? Вот понимаете, смерть ко всем придет, но есть преждевременная смерть. А есть смерть вовремя. Вот если человек, допустим, 85-90 помирает, он умирает с удовольствием. Почему? Потому что, ну, все уже, хватит, сколько еще можно. Понимаете, уже нормально. Вот, а если человек умирает в 60, он умирает в отчаянии. Почему? Потому что он умер раньше. Вот, допустим, вот вы приходите к врачу, и врач говорит, неизлечимая болезнь, все, как бы, теперь ты уже не жилец. Он что сделал? Этот врач, он разрушил вам веру в свое счастье. Понимаете? Вот, допустим, я пришел к врачу 3 года назад. Он мне сказал, у тебя глаукома, терминальная стадия, надо жить на каплях. Вот, я говорю, можно на голове стоять? А сколько ты стоишь? 5 минут. Он говорит, ты разрушаешь свой глаз. А можно бегать? Сколько ты бегаешь? 17 километров. Ты разрушаешь свой глаз. А можно закаливаться, а можно то. Ничего нельзя, все нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Можно только капать капли и готовиться к земле. Больше ничего нельзя. Ну, то есть, это его философия. Философия, убивающая человека. Ну, то есть, я пришел домой, начал молиться, открыл новую методику, которую я не знал и вообще никто не знал. Но она есть в природе. То есть, я научился находить зоны. Это другие зоны, не которые используются в акупунктуре. И ставлю на них семена. Я изучил более 3000 семян. Все доступные семена в продаже, какие только есть. Я подобрал себе 9 семян, которые сейчас мне нормализовали полностью глазное давление. Вернее, это произошло 3 года назад. И все 3 года у меня глазное давление 18. В норме 20 я сделал себе как молодого мальчика. 18. И вот оно не меняется благодаря семенам. Но я сейчас вам говорю о желании побеждать. Если бы я поверил этому человеку, на каплях бы жил, ничего бы не произошло. Понимаете? Я вам говорю о других вещах сейчас. Вот реальная ситуация, он говорит, через 3 месяца слепота, если, ну, 40 давление глазное вместо 20. Сетчатка отслаивается просто. Понимаете? Сейчас 20, без всяких капель. Поэтому сегодня мы успех в бизнесе, да, семинар. Успех начинается с того, что человек не верит в свое поражение. Если, допустим, вам сказали, у вас суставы больные, и вы не вылечите, все, можете дальше жить спокойно. Ходить нельзя, двигаться нельзя, на ветре нельзя, на солнце нельзя, на земле нельзя, ничего нельзя. Означает, что можно только помирать. У меня одна женщина в Таллине, она вообще как бы, она подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я все поняла. То есть надо просто верить в то, что надо жить, и надо жить. Жизнь означает аскезы, движение. У меня суставы так болят, что я не могу даже ходить. Я говорю: ну, вы все-таки пришли сюда? Она говорит: да. Значит, можете ходить? Она говорит: могу, но очень медленно. И я говорю: ходите медленно, но очень долго. Она говорит: каждый шаг боли. Я говорю: вот и идите. 3 дня у меня там лекции длились. Через 3 дня она пришла, говорит, уже лучше. То есть она, понимаете, длительное движение очищает организм. То есть для каждой болезни свое количество движений. Вот, допустим, чтобы вылечить суставы, нужно, допустим, если медленно, идти 4 часа, а быстро 3. Если идешь меньше, суставы не лечатся. Они на определенной глубине находятся, понимаете? И нужно свое пройти для того, чтобы произошло то, что ты хочешь, чтобы произошло. То есть она пошла, и у нее начали восстанавливаться суставы. Вот и все. Но почему она пошла? Вот в этом суть. Почему человек один побеждает судьбу, почему он становится успешным, а другой нет? Потому что один учится побеждать, а другой просто мечтает или просто живет в депресснике, или еще хуже, начинает спиваться, гулять, дебоширить, или идет в криминал. Что в принципе одно и то же. Это просто разрушение своей жизни. И поэтому самый главный принцип человека жизни – это понимание, что неудача, другие верят в удачу. Они думают, что если мне повезет, третий верит в образование, тем учится, думает, что будут больше учиться, у них все получится. Вот у меня к вам вопрос. Вот если я, допустим, учусь в, допустим, артиллерийской там академии какой-нибудь, да? Обучение нужно? Нужно. Сильно нужно? Сильно нужно. Очень сильно нужно? Очень сильно нужно. Но это, если взять медаль, всего лишь одна половинка медали. Если нет второй, то медали нет. Вот вам медаль, допустим, дали монету, да? Вы смотрите, с другой стороны пусто. Это монета или нет? Нет, это просто фальшивка. Монеты две стороны, и вторая сторона – это сила человека, а на вторую сторону никто не обращает внимания. Что в этих вот в образовательных проектах людей учат побеждать себя? Нет. Вот, допустим, человек учится в школе, его что учат семейной жизни? Нет. А это вторая половинка медали. А без семейной жизни человек ноль. Он не может быть счастливым, если у него не налажена жизнь. Вот он, допустим, и сейчас так люди и живут, они живут без семьи и занимаются жизнью, бизнесом. Они счастливы? Нет. Почему? Потому что они не образованные, у них нет знания. А знание заключается в том, что есть сила человеческая. И если силы нет, тогда нет возможности быть успешным. Есть 3 вида силы. Сила здоровья. Для чего нужна сила здоровья? Она нужна для того, чтобы терпеть ситуацию, для того, чтобы иметь волю побеждать. Это все сила здоровья, мои дорогие друзья. Для того, чтобы быть привлекательным. Это сила здоровья. Вот здоровый человек очень привлекательный. Вот, допустим, взять 2 собачки сидит. Одна собачка такая, несчастная, на рынке продают собачку. Вторая такая, она пушистая, такая мягкая, виляет хвостом, такая жизнерадостная. А та, ну, как бы большая, породистая, но она такая печальная. Какую купят? Ну, дураки купят породистую. Потому что им нужна не собачка, а понты. А нормальные люди купят жизнерадостный, для того, чтобы от нее получать счастье, хоть она и не именитая. Понимаете, вот эта вот пушистая и мягкая собачка жизнерадостная, она наполненная энергией природы. Вот я сейчас наполнен энергией природы. Вы чувствуете, что как-то вам спокойно на лекции стало, вас расслабило? Кто чувствует, поднимите руку. Это результат 17 километров бега на свежем воздухе. Ну, чтобы вы знали. Мне, чтобы вас убеждать, даже напрягаться не надо. Потому что вот эта вот энергия свежего воздуха так прокачала меня, что как бы она сразу начинает влиять на вас. Вторая половина медали – это сила человека. Сила сама делает его успешным. Сильного человека видно сразу. Ему не нужно ничего делать, чтобы быть успешным. Он уже успешный по определению. А подучиться не помешает, конечно, никому. Но учиться надо только, если у тебя есть сила. Какой толк учиться стрелять, если ты трус? Вот ты, допустим, а трус – это означает слабый человек. Если ты трус, ты там выучился в артиллерийской академии, там знаешь всю траекторию, там натренировался стрелять на пушки, подошел к пушке, обкакался. И что дальше? Увидел танк и побежал в окопу, зарылся и все. И что тебе там учиться? Нет смысла, потому что у тебя нет силы. Люди думают, что они могут построить бизнес. Вот, допустим, человека никто не слушается. Почему? Потому что у него нет силы. Руководитель должен иметь такую силу, чтобы люди его природно уважали. Есть психическая сила, есть физическая сила. Физическая сила дает хорошую работоспособность, концентрацию внимания, терпение, силу воли. Это все физическая сила, это сила взаимодействия с природой. Она дает концентрацию внимания, она дает привлекательность, человек становится привлекательным. Это все энергии успеха, мои дорогие друзья. Поэтому, если вы не можете зарядку делать, длительно бегать, соблюдать режим дня, правильно питаться, вовремя ложиться спать, вовремя вставать, то тогда дальше не двигайтесь. Никакое образование вам не поможет. Тем более, если вы сделали еще более большую глупость. Образование это еще куда ни шло. А если человек не образовывался и не копил себе силу и берет сразу деньги на бизнес, эти деньги, ладно, если они, проблема заключается в том, что ты за них еще потом второй раз заплатишь. Вот за эти же деньги ты еще раз заплатишь. Потому что когда человек их вкладывает, он потом еще раз платит, понимаете? Это же вот эта проблема. Надо все делать последовательно. Азбука успеха означает сделай сначала себя, потом получи знания, а потом бери деньги понемножку. Если говорить о развитии бизнеса, когда ты уже себя сделал, то его надо развивать тоже по правилам, по определенным. Первое – это люди, они определяют твой успех. Если люди к тебе тянутся, и они тебя уважают, значит ты лидер. Если человек не лидер, он не может иметь свой бизнес. Если ты лидер, те люди к тебе тянутся, значит дальше. Второе правило, это правило маленького как бы проекта. Ну то есть, если ты хочешь сделать большой проект, сначала смотри, к тебе притянулись специалисты. Хорошо, теперь сделай маленький проект и потренируйся на нем. Туда не надо вкладывать много денег. То нам просто надо делать то же самое, но в очень маленьком зоне. Для чего? Для того, чтобы понять, как это у тебя получается. То есть у тебя есть своя судьба, ты можешь это делать или нет. Посмотри, как у тебя получается на маленьком проекте. Если у тебя все получается, ты получишь опыт, у тебя появится понимание, как взаимодействовать с обществом. Потому что в деятельности в любой есть три вектора. Вот если сейчас любой человек поднимет руку, я ему скажу, в каком из трех векторов у него засада, и поэтому он неуспешный. У вас свой бизнес? У кого свой бизнес? Вот вы поднимаете руку, девушка, да? Вы. Вот. Есть три вектора. Есть вектор вниз, у вас там все нормально. То есть с младшими будете нормально общаться. Есть вектор вот горизонтальный. Это означает связи, отношения. Ноль. Есть вектор вертикальный. Означает возможность со старшими общаться. Чуть-чуть есть что-то. Когда три вектора будут нормальными, тогда будет успех. Горизонтальная бизнес, деятельность. Есть три типа отношений. Отношения с младшими означают доброта к младшим. То есть доброта к младшим означает не злиться на них, а развивать их, воспитывать по-доброму, объяснять все. Вы это можете. Отношения с равными означает дружба. Ну, то есть не надо бояться равных, не надо бояться людей, таких же, как вы. Вот, допустим, если кто-то, допустим, скажет: Олег Геннадьевич, знаете, у меня в жизни появился такой человек, он врач, читает лекции, очень популярный, может чувствовать судьбу людей, мне так нравится этот человек. Как бы вы к нему отнеслись, Олег Геннадьевич? Меня если спросят, то у меня сразу возникнет нехорошее чувство, потому что такой человек уже есть. Ну, то есть это я. А тот человек второй уже не нужен, когда этот есть, понимаете? Ну, то есть это называется зависть или чувство конкуренции, оно у всех людей есть. И это чувство разрушает развитие личности. Понимаете, если я препобеждаю в себе это чувство, оно, естественно, возникает. И сначала думаю, а потом говорю: это замечательно, что есть такой человек. Я хотел бы у него учиться. Но если я так скажу, то это значит, что я начал горизонтальные отношения развивать. Я начал развивать то, что может дать мне очень сильное развитие. Это отношения с теми, кто такой же, как ты. В основном у людей отношения зависти и конкуренции. А надо дружить, учиться. Понимаете, и тогда уже успех, когда ты перешагиваешь через себя. А отношение к старшим — это уважение. Большинство людей считает власти, что это грабители, которые разрушают нашу жизнь. Такое тоже может быть. Но как определить, вот власти грабители или нет? Вот как определить? Есть, понимаете, на все очень простые критерии. Вот специалисты видят все сразу. Диагноз ясен. Конечно, все старшие, кроме святых, подворовывают. Ну, то есть, имеется в виду, берут больше, чем положено. А кто в этом мире не берет больше, чем положено, скажите мне? Вот если, допустим, вам Бог дал чуть-чуть побольше, что вы кому-то дадите, вы себе загребете. Если есть какая-то возможность загрести себе, все гребут. И это не касается каких-то старших или младших. Это просто означает неразвитость, потому что люди не знают, что если они будут вкладывать в других, они получат гораздо больше, чем если они вкладывают в себя. Ну, извините, не каждый человек способен это понять. Итак, как определить, вот допустим, в какой-то стране правители хорошие или плохие? Какие у вас идеи? А? Кто сказал поддержит мир? А что это значит? Понимаете, если нет войны, дорогие мои друзья, это значит, что правительство хорошее. Если страна не уменьшается в своих границах, а увеличивается, значит правительство хорошее. Если люди более-менее нормально относятся, ну то есть не звереют, там, не бросаются, значит правитель хорошо себя ведет. Понимаете? Все остальное мелочи. И если нет беспредела в отношениях, или его пытаются как-то убрать в отношениях, на местах где-то, понимаете? Значит, правительство хорошее. А хорошее правительство встречается очень редко. Поэтому нужно очень сильно ценить старших вообще в жизни, понимаете? Если у тебя отец или мать хоть немного как-то стараются для тебя, надо их сильно за это уважать. А если не стараются, надо их все равно уважать. Потому что если мы не уважаем старших, то они становятся проклятыми. А проклятые старшие, они делают еще хуже, чем если бы они делали, если бы вы их не проклинали. Ну, то есть, другими словами, представьте, сейчас все люди в нашей стране перестанут уважать правителей. Что произойдет? Они будут разрушены судьбой, эти люди. Хоть они будут и стараться, допустим. То есть, если вы не уважаете своих родителей, то вы прокляты сами. Вот смотрите, ко мне подходит человек, говорит: Олег Геннадьевич, меня не уважают люди. Я говорю: я знаю почему. Он говорит: почему? Я говорю: потому что вы не уважаете своего отца. Он говорит: его не за что уважать. Я говорю, вы поймите, что этот человек вам подарил жизни, значит, есть за что уважать. Вот представьте, человеку дарят много подарков каких-то. И один из подарков — ваша жизнь. И мы один подарок кладем на весу вашей жизни, а все остальные подарки на другую. Какой перевесит? Ваша жизнь перевесит. Потому что жизнь — это самый ценный подарок, который можно человеку подарить. Вот за это надо уважать своих родителей. Не то, что надо всегда делать так, как они говорят. Уважение означает выслушать человека, дать ему право на его мнение. Понимаете, уважение означает ценить этого человека. И если вы цените своего отца, то ну, через отца действует Бог. Через мать действует Бог, через старших действует Бог, через младших действует Бог, через равных действует Бог. Если вы уважаете своего отца, то через него в вашу жизнь приходит уважение. Женщина получает статность, она получает, ну, такую, как бы, такую дородность, статность, такую. Это значит, что она получит очень крутого мужа. Ну, то есть, крутой мужчина находит себе, ищет крутую девушку. Если девушка сильно уважает отца, она становится крутой такая, знаете, она. На нее смотрит очень серьезный мужчина. Если мужчина уважает своего отца, он становится уважаемым человеком. То есть, другими словами, через отца действует сила, которая делает человека уважаемым в жизни. Через отца и через духовного наставника такая же сила действует. Через мать действует сила любви. Если ты хочешь быть любимчиком, чтобы тебя все любили, значит тогда уважай свою мать. Видите, начинается все с уважения. А в отношениях с равными нужна дружба, нужно открывать сердца, нужно, чтобы было много друзей, тогда человек становится успешным в жизни. Отношения с младшими означают забота о них. То есть младшие, они всегда тупят. И у тебя два варианта есть. Или насмехаться над ними и злиться на них. Первый вариант означает, что слабые в отношениях с младшими. Второй вариант — терпеть их и направлять. Это называется сострадание или снисходительность. Вот эта энергия снисходительности делает человека способным руководить большим количеством людей, потому что люди верят в него, они идут за ним. Если у тебя много помощников, то это круто же, правда? Можно большие дела делать. Ну, допустим, ты набрал себе людей, у тебя много денег, ты им сделал большие зарплаты. Что, у тебя команда сформировалась? Нет? Эти люди раздербанят твой бизнес. Если это очень мощные люди, они очень крутые специалисты, еще хуже, значит. Почему? Потому что они все изучат твой бизнес и потом сделают такой же свой. Или вообще твой отнимут у тебя, что тоже вполне возможно. То есть тебе нужны какие люди? Верные. А верные люди возникают в результате правильного поведения. Если ты сам верный человек, ты ценишь людей, вкладываешь в них, верно себя ведешь, не предаешь их, не обманываешь, они становятся благодарными. Есть люди, которые не могут быть благодарны. Почему? Потому что они неразвитые. Они все отвалятся, останутся самые нужные. Но это произойдет, если ты реально правильно живешь. Поэтому человек должен понять, что бизнес начинается не с того, что ты... Это хуже всего, когда человек просто думает, возьму кредит и будет бизнес. Это полная бредятина вообще. Бойтесь денег, если вы не развиты. Итак, первое, что человек должен делать, он должен начать заниматься спортом, режим дня, правильное питание, он должен стать крепким, должен стать мягкой, пушистой, жизнерадостной собачкой, которая привлекает ко всем внимание. Это первое, что нужно сделать. Второе, нужно развивать вот эти отношения вниз, то есть заботиться о младших, о тех, кто слабее тебя, помогать им. Равными, то есть создавать дружбу с равными, социально стать человеком очень активным, чтобы тебя все узнавали, чтобы знали, что ты есть, чтобы помогай людям всем. И уважать правительство, уважать родителей, уважать старших. Видишь старшего, уважительно отнесись к нему. И это все даст три вида силы, которые придут в твою жизнь. Если ты уважаешь старших, тебе никогда не придет проверка. Тебя, если она придет, тебя не посадят. То есть тебе, ты, если ты уважаешь старших, то ты защищен сверху так, что вот эти силы все связанные с проверками всякими, насилием со стороны правительства, все это тебя вообще никогда касаться не будет. Это уважение к старшим. А также к культуре. Культура, в которой человек живет, тоже старший. Один человек в Алма-Ате подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я не могу здесь ничего делать в этой стране, у меня ничего не получается. Я говорю: а вы мусульманскую культуру уважаете? Он говорит: нет. Я говорю: ну вот и все. Он говорит: а как это работает? Я говорю: а очень просто. Вот точно так же, как собака, когда ты заходишь в какой-то дом, она чувствует, где, кто свой, кто чужой. Если ты чужой, она гавкает на тебя. Так и правительство, все вот милиционеры, все правительство. Если ты не уважаешь культуру этой страны, ты для них чужой. Они на тебя гавкают, они тебя не любят, потому что ты, от тебя пахнет не так. Я ему объяснил вот так. Он понял, я понял все. Я говорю, у вас два варианта, или начать уважать эту культуру, или ехать в другое место. Ответ на ваш вопрос насчет страны. Приехал в другую страну, научись уважать культуру и как бы... Вот вы говорите, мне не нравится эта культура, но у меня тоже еврейские корни. Чего вы слушаете мои лекции? Ну тогда что, все нормально? Тогда расслабьтесь. Вот, я не то, что я сейчас призываю всех к этой культуре, я просто вам говорю сейчас о том, что... Вот я, допустим, в Казахстан приезжаю, меня там одевают вот этот вот халат, казахский, указываюсь на то, что ты старше для нас. То есть они уважают меня. То же самое дело сделали и в Узбекистане, и в Киргизстане. Ну, то есть, если ты уважаешь культуру, а мне нравится вот любая культура, которая ведет человека к развитию, к Богу, мне нравится. Я приезжаю, они чувствуют это люди. И они радуются, и они счастливы, что ты уважаешь их культуру. То же самое, когда я приехал в Израиль, в Тель-Авиве, читал лекции. Тоже они также почувствовали меня своим. Понимаете? То есть культура это хорошо, это неплохо. Православная культура. Это супер просто. Поэтому я включаю православную музыку после каждой лекции своей. У меня есть священники православные, очень близкие друзья мои. Хотя я не православный человек. Любовь к культуре тоже дает человеку успех, понимаете? То есть нужно, прежде чем пытаться бизнес делать или свое какое-то дело, нужно наладить все внутри. Вот, допустим, жена в семье – это энергия удачи, а мужчина – это энергия воли. Вот две энергии есть – энергия удачи, энергия воли. Вот, допустим, мужчина делает бизнес, если он жену не уважает, не вкладывает в нее силы, то у него не будет удачи в бизнесе, у него ничего не будет получаться. Она может хотеть, чтобы у него получалось, но не сможет. Потому что не она дает удачу, а через нее идет удача. То есть, если муж уважает жену, то она, вот в ней так сердце раскрывает, что к нему в сердце, в жизнь приходит удача. А через мужчину идет воля и способность преодолевать трудности. Вот, допустим, над женщиной женщина работает, а над ней, ну, как вот на работе, насилие совершает там. Начальство, допустим, грубо себя ведет, эксплуатирует ее. Это значит, что она не уважает своего мужа. Ну, то есть она не получает защиту от мужа, потому что через мужа идет сила, не дающая совершать насилие над женщиной. Это мужская энергия. И это все и во взаимодействии живет. Понимаете, если в семье не уважают детей, значит подчиненные не будут слушаться. Если не уважают старших, значит правительство замучает. Если друзей нет в семье, вы живете и никого не приглашаете к себе в гости, никого не кормите, никого, ни о ком не заботитесь, птичек не кормите, людям не раздаете ничего, не заботитесь о соседях на площадке, злитесь на них. Но тогда не будет у вас развиваться бизнес шире. Понимаете, когда у человека с младшими отношения, у него крутые подчиненные, крутые специалисты. Если у человека с равными отношения хорошие, вот этот вектор пошел, то у него продажи идут, там, развитие бизнеса, все там, всякие сеть в разных городах. Это отношения с равными. Отношения с старшими означает, никто не придет проверять. Вообще просто не придут. А если придут, ничего не найдут. Потому что свои. Вот ты пришел к своей маме, допустим, она где-то работает, ты проверяешь, что будешь ее искать, что-то у нее? Нет, она своя. А в духовном мире тоже коррупция. Вот знаете, вот чтобы попасть в духовный мир, нужно отношение с Богом. Если у вас нет отношений с Богом, вам туда никто не пустит. Близкие отношения с Богом. Это коррупция? Кто сказал? Поднимите руку. Отношений с Богом нет? Близких. Вас туда не пустят в духовный мир. Коррупция? Есть духовная коррупция. Это называется отношения. Отношения помогают. Приведу пример. Ну, допустим, и это есть, понимаете? Вот, допустим, Два молодых человека работают. Один директор, сын директора завода, второй нет. Просто друг его, да? И вот директор завода очень справедливый человек, допустим, да? И оба мальчика, парня, ну, сделали глупости какие-то по отношению к заводу. Директор завода их обоих уволил. Почему? Потому что он честный человек. Он уволил сына и его друга. Потом сын исправился, раскаялся, пришел, говорит: папа, я все понял. Дальше что будет? Ответьте мне на вопрос. Ну, мужчина, коррупция, которую сказал. Что будет дальше? А? Нет, вы ошибаетесь. Директор завода возьмет своего сына назад, точно. А вот его друга возьмет или нет, неизвестно. Понимаете? Потому что есть близкие отношения. И вот это очень важно знать, понимаете? А если говорить о высших эшелонах власти, если правитель не понимает этого принципа, он будет разрушен судьбой. Только тех людей он может взять себе в подчиненных, которыми у него есть близкие отношения. Если он не чувствует от человека, что этот человек верен ему, то есть близкие отношения, то этот человек обязательно его предаст. Потому что только близкие отношения защищают человека от подкупа и там всего прочего, понимаете? Поэтому без близких отношений невозможно в высшем эшелоне власти вообще жить. Просто невозможно. Если вы пришли поспорить со мной, я с вами спорить не буду. Это означает, вы центр внимания, и я читаю лекцию для вас. Но у меня много пришло людей, которые любят меня и хотят слушать лекцию. Поэтому я буду читать для них. А если вы не готовы слушать мою лекцию, то я согласен с этим. Потому что я не Бог, и у меня есть тысячи недостатков, которые вы можете найти одним вашим разумным и внимательным взглядом. Но моя цель — помочь людям. И некоторым людям здесь помогло. Поднимите руку, кому помогли мои лекции. Поэтому я буду дальше читать свою тему. Но я не против ваших возражений. Потому что мужчина развивается на возражениях. То есть, если мужчина не согласен, значит, он будет развиваться дальше. Ему надо разобраться во всем. Это тоже хорошо. Послушайте сейчас одну песню. Она как раз о том, о чем я сейчас говорю. То есть самое главное, если ты хочешь быть успешным, включись, вот этот включатель. Вот сделай вот это с собой то, что спасает глаз, что спасает суставы, что дает человеку возможность жить дальше, а не похоронить себя. Что возможность дает человеку преодолеть трудности, преодолеть коронавирус и жить сильнее, чем ты жил раньше. Именно вот это чувство, которое вы сейчас услышите в песне, понимаете? Или ты чувствуешь, что можно спокойно жить, или у тебя есть желание преодолевать. Вот эти два варианта. Послушайте.
В белых капельках зари, а вокруг тебя кружатся пьяные все снеги. Ты меняешь свою душу на бок. Полет, обнаруженный снаружи, этот мир тебя несет над пропастью. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. С каждым мигом, с каждой
эти крылья исчезают в полночь. Смотрите, интересно, у судьбы есть пик и есть полночь. Это как это сравнивается с солнцем. Есть зенит, есть полночь. Так действует судьба. И полночь — это когда ты вообще ничего не можешь сделать, но ты живешь на том, что ты накопил. Вот у меня был такой период интересный в жизни, это было несколько лет назад, когда, вот я как сейчас помню, в середине октября у меня начала теряться энергия, сила. Часто люди думают, что-то я не так делаю. Это просто само собой происходит, потому что так действует судьба. Я уже к этому времени это хорошо понимал. То есть я проанализировал, я все правильно делаю в жизни, живу правильно, но силы теряются с каждым днем, все меньше, меньше, меньше. В какой-то момент раз, вот я ношу камни, которые мне дают тонус. Я не смог их носить, потому что нет сил в организме. То есть я снял все камни, потому что они меня перегружают. Видите, я сейчас опять одел, значит, период уже кончился, он же не на всю жизнь, он временно идет, этот период. Я снял с себя камни. Мне помогало только пробежки, йога, молитва и пост. Вот три, четыре вещи, которые всегда способствуют победе над судьбой. Что бы с тобой ни происходило, я уже не мог ничем пользоваться, чтобы мне помогало. Травы перегружают, камни перегружают. То есть все перегружает, слабость больше, больше, больше. Я за других молиться не могу. Звоню своим друзьям, говорю, извините, сами себе помогайте, у меня уже нет сил. Я могу только продолжать выполнять свой долг, что мне очень трудно отказаться от чего-то. То есть я продолжал читать лекции, ездил. Но при этом силы на себя, на свою жизнь, на друзей, на знакомых, на всех просто закончились. И в этот момент, в декабре месяце, то есть этот период длился несколько месяцев, у меня уходит из жизни отец. Почему? Потому что уже не было возможности внутренней поддержать его. В этот момент его забрала смерть. Я о чем вам говорю? Я говорю о том, что приходит время, это полночь жизни, когда эпизод, момент, когда только на том, что ты выучился, ты можешь выжить. Понимаете? То есть новенького ничего хорошего ты не получишь. Это как полночь, эти крылья исчезают в полночь. И в этот момент человек сам теряет жизнь обычно. То есть это называется преждевременная смерть. Или он теряет родственника, или он теряет жизнь, или теряет ребенка, или теряет работу, или теряет деньги, теряет дом. Что-то теряет, что положено потерять. Но можно же и не потерять, мои дорогие друзья. Понимаете, можно не потерять. То, что отец ушел, это другая история, как бы это связано с его образом жизни. Он бы мог и не уйти, если бы жил по-другому. Но это его был выбор, я не могу заставить выбрать человека. Мы с ним говорили об этом. Я говорю сейчас о том, что приходит время, и вы уже не сможете себе помочь. И ваше раскаяние вам тоже не поможет. Нужно просто это очень хорошо понимать. Не надо ждать до последнего, потому что последнее означает последнее. Лучше начинать прямо сейчас менять свою жизнь, жить правильно, и тогда на пике, когда зенит наступает, когда полдень, а не полночь, то у человека приходит успех. Само собой, это неожиданно происходит. Какая-то случайность, как вы говорите, но понимаете, случайность для человека, который не копит в себе силу, не срабатывает, она срабатывает с теми, кто копит силу. Вот, допустим, я вам вчера рассказывал о том, что какая-то сила не дала мне возможность сесть на рейс на Самару и прилететь вовремя. Какая-то сила, да? Кажется, плохая сила, да? Но в тот момент, когда меня знакомые забрали из Шереметьево в Домодедово, выяснилось, что этот человек имеет возможности, которые я искал много-много времени. Понимаете? Я не буду сейчас раскрывать все, что мне нужно было для развития методик там моих и так далее. Но я увидел эту связь, то есть какая-то сила не дала мне поехать в Самару, и в результате я поехал в другой аэропорт, в результате встретил этого человека. И уже за 5 минут беседы выяснилось, что он имеет ту возможность, которая мне была нужна. Так действует Господь. Он забирает одно, дает другое. И непонятно, что лучше. Пока я не знаю. Потому что время покажет. Видите, я лекции не потерял. То есть я могу дальше их читать. Но... То есть лекция не сорвалась, но при этом получилось что-то другое. Это результат жизни, которую я вел до этого. Ну, то есть, есть результат или нет, мы еще посмотрим. Я уже, по крайней мере, возможности есть. Ну, то есть, это уже означает, что Господь никогда нас не бросает. Он всегда с нами. Но есть два способа жить. Один способ — это ждать, что-то ждать, стоять. И этот способ разочаровывает человека. Он делает его несчастным, он делает его пораженным в жизни. Человек не видит красок жизни, он не видит природы, он не видит людей, он ничего не видит, он просто в депресснике. Это означает неправильное восприятие мира. Нужно заставлять себя, нужно включать себя. Вот как вы думаете, я сегодня с утра хотел бежать или нет? Шел дождь, холодно, я из Краснодара. Я бежал сегодня? Когда мы побежали, что с дождем произошло? Прекратился врань, предсказатель. Наступила классная погода. К воде мне не пустили, потому что я похвастался. Я сказал вам, что я покупаюсь в Волге. Там все перекрыли, там были соревнования. Я до Волги... Почему? Не хвастайся. Господь заботится обо всех. Самая лучшая забота – это воспитание. Вот женщине никто ничего не может сказать. Она всем рот заткнет. Но Олег Геннадьевич, она не смогла. Пришлось расплакаться. Теперь она будет знать, что делать. Понимаете? Так действует Господь. Он заботится о каждом по-своему. Иногда пинка дает, иногда на рейс не пускает. Иногда на Волгу не пускает. Иногда пускает куда-то. Ну, то есть, все зависит от того, как мы относимся к этой жизни. Понимаете? Сама пробежка была просто потрясающей. Свежий воздух. Добрые люди вокруг все улыбаются. Там очень много людей, которые занимаются спортом. Они все счастливые. Я от них тоже напитался. Некоторые меня знают. Радовались. Вот еще одна песня. Понимаете, все вокруг есть. Но человек неправильно настроен. Он все теряет в результате. И у него создается впечатление, что ничего хорошего в этом мире нет. Никакого бизнеса не будет. Найдите в себе это, посмотрите, вы говорите, у меня ничего не получается. Значит, есть три варианта всего. Первый вариант, самый главный, вы живете неправильно, у вас нет силы. Силы нет, не будет успеха. Успешно — это какая собачка? Мягкая, пушистая, жизнерадостная. Все. Если вы не такая, значит, тогда бесполезно. Вот, допустим, девушка говорит, я не могу выйти замуж. Как вы живете? Что девушка, что парень, если начинает человек движение, то он становится красивым. Начните красивую, активную жизнь. Есть три сферы жизни. Одна сфера – это движение или работа над своим телом. Вторая – это работа над отношениями, дружба с людьми. И третья – это Бог. Три сферы жизни, когда человек начинает осваивать, он побеждает всю свою судьбу. Понимаете? Сразу же заранее, ничего еще не делая для, допустим, того, что надо делать. Конечно, в бизнесе тоже надо быть активным. Но вопрос, как активным? Если ты просто берешь кредит и думаешь, сейчас у тебя успех будет, это как раз и есть неудача. Вот смотрите. Все вроде нормально, но человек неудачник. Почему? Он неправильно настроен. Благодать. Красота вокруг, понимаете? Ни вина, ни черта, и все кричат, ура. Чего они кричат? Чего бегут? И над этим всем новый день встает, там стоит свет горит, и за нами надо. Печаль, и вроде жив и здоров, и вроде жить не дужить, так откуда взялась печаль. Иди, что-нибудь сделай хорошее. Что ты стоишь возле этого окна? Дурью маешься. Откуда взялась печаль? Оттуда она и взялась, что у тебя неправильное восприятие жизни. Откуда это взялось? Тебя просто неправильно воспитали. Вот если как бы взять и глубже разобраться, откуда взялась печаль, то можно посмотреть еще раньше. Чуть-чуть. На более юный возраст. И посмотреть, откуда взялась печаль. Вот откуда печаль. Если человек никого не любит, он ни для кого не живет, тогда как он будет успешным? Развивайте в себе это. Вот смотрите, приведу пример. У меня есть куча примеров замечательных жизней, потому что мне так повезло, я в жизни видел тысячи замечательных людей. И на каждый случай у меня есть свой пример. Но есть один знакомый, который имел всего одно качество, вот суперное просто качество. Он очень сильно уважает людей. Его вот природа уважает людей. Ему нравится уважать людей. И он открыл себе на Арбате, представьте, в Москве, ресторан. И в ресторане он старался здоровое питание культивировать. Это само по себе на Арбате вообще нонсенс. Понимаете, как бы, ну там немножко другой контингент ходит. Там я московский озорной гуляка, Невского, Тверского, колодка. Примерно такие там шляются. Но уже немножко в современном варианте на этих на машинах там крутых и все прочее. Итак, что это за человек? Он очень склонен любить и уважать людей. Вот он открыл свой ресторан, вставил его, ну, естественно, сделал там дизайн, чтобы было приятно. Нанял очень хороших поваров, которые с молитвами готовят, читают. То есть очень важно чистота. Чистая атмосфера, понимаете? И дальше приходит человек в ресторан. Ну, идет человек в ресторан, там написано «Ом-кафе». Ну, то есть у него было «Ом-кафе». Вот. И заходит человек, говорит, это ресторан. Там все круто так, и цены тоже. Заходит человек, допустим, ну, он гуляет по Арбату, ему интересно. Заходит, и представляете, вот этот сам директор этого ресторана, ну, тот, его, он собственник этого ресторана. И он такой: «Я так рад вас видеть!» И тот спрашивает: «В чем вы знакомы?» Он говорит: «Нет, но я все равно ваш. Проходите, пожалуйста», садится рядом с ним. «Что будет? Я сам вас обслужу». Это с каждым клиентом, понимаете? С каждым клиентом. То есть он там с утра и до вечера находился в этом ресторане. Прошло полгода, там просто завал. Люди просто, ну, в очередь встали. Там просто не пробьешься туда, понимаете? Почему? Потому что этот человек, он душа людей просто, понимаете? Он настолько любит людей, ему нравится вот заботиться о них. Он их усадит, и обходит. Пускай он потом не мог со всеми так делать, но он всех знал, людей, которые приходили, ко всем обязательно поздоровается или еще что-то. То есть они чувствовали себя как дома там. И пища тоже как домашняя, потому что он так все организовал, чтобы это было для людей. Вот это называется успешный бизнес. Понимаете, успех означает, качество должно быть у человека. Вот, допустим, представьте себя, вы идете и всех встречаете в ресторане. Да с какой стати? Да? Ну нет качеств, ну не можем мы вот так. Почему? Потому что их надо развивать, эти качества. Ну, то есть для каждой деятельности нужны какие-то качества. Если у человека есть эти качества, то он способен быть успешным. Но это все начинается с развития. Это не начинается с того, что повезло человеку. Любое повезло означает развитие, пусть даже в прошлой жизни. Потому что есть такое понятие, как благочестие. Что такое благочестие? Это в буквальном смысле сила, исходящая из человека. У одного человека прекрасная память, у другого человека способность уважать людей, у третьего человека проницательность, никогда его не обмануть просто невозможно. Он тебя насквозь видит. Вот у четвертого человека способность развивать людей. У пятого человека хорошая, добрая речь, привлекающая людей. У шестого человека способность предвидеть опасность. У седьмого способность чувствовать, куда направить бизнес. И так далее. Откуда берутся эти качества? Эти качества все берутся из добрых дел в прошлом. Каждое доброе дело развивает какое-то качество. Допустим, если человек способен заботиться о людях, тогда он становится привлекательным со стороны людей. Он как магнит. К нему все самые лучшие люди притягиваются, плохие отваливаются. Если человек, допустим, постится, совершает пост на воде, допустим, то у него появляется проницательность, способность предвидеть опасность. Если человек читает молитву, ходит в храм, у него появляется способность преодолевать несправедливость, злобу, которая направлена на него, какая-то злая сила, все нипочем ему, то есть он все преодолевает. Если человек способен помогать людям словами, то у него развивается добрая речь. Если человек трудится над тем, что он изучает, все запоминает, у него хорошая память в следующей жизни становится. И так далее, понимаете, все это называется благочестие, означает добрые дела в прошлой жизни. Благочестие уже делает человека сразу успешным. Он рождается в богатой аристократической семье, он рождается, получает хорошее образование, сразу в наследство бизнес. Он говорит, ну ему просто повезло. Да не бывает никакого повезло в этом мире. Понимаете? Или развивайте сейчас, если вы, допустим, в прошлой жизни не вложились, то сейчас развивайтесь. Но даже если вложились в прошлой жизни, может так случиться, что вы загордитесь тем, что у вас есть. Потому что кроме того, что человек развивается, он еще должен понять, как правильно ко всему относиться. Потому что есть, даже знание может стать проклятием. Понимаете, есть такое понятие, это благочестие, которое разрушает человека. Есть благочестие, которое разрушает человека. Вот, допустим, вы решили бросить мясо. Вы скажете, Олег Геннадьевич, хватит нам эти байки про мясо. Расскажут про бизнес. Вы решили бросить мясо. Что такое мясо? Это насилие. Ведь ради того, чтобы вам его съесть, надо убить животное. Есть три формы жизни. Есть три уровни развития живого существа. Три типа тел. Есть тела растений. В этих телах живые существа, они живут как во сне. Они очень неразвиты. Самые неразвитые живые существа живут в телах растений. Они спят, не чувствуют боли даже при насилии. Вот, допустим, если у дерева обрезать веточки, то это же его веточки. Но оно не чувствует боли дерева, но оно пробуждается, потому что оно спит. В результате начинает расти лучше. Садовники заметили, если обрезать ветки, то деревья лучше растут и дают больше урожая. Не отвлекайтесь, мои хорошие, не отвлекайтесь. Вот. Понимаете? Но если у поросенка лапку отрезать, она не вырастает. Это другая форма жизни уже. Это растения сравнивают, то есть они спят беспробудным сном. Это сон без сновидений, сравнивается со сном вот эта жизнь. А животные – это сон со сновидениями. То есть животное себя не осознает. Она себя не понимает, если смотрит в речку, допустим. Но себя не осознает животное. Вот разок в лесу эксперимент поставили, зеркало поставили, и в зеркале отражается характер животного. Допустим, обезьянка видит зеркало, допустим, кого она видит? Себя. Но она думает, что это другая обезьянка. Она подбегает, начинает играться с ней, симпатизирует, рисоваться перед ней, как-то так себя ведет, чтобы привлечь внимание. Но когда тигр видит в зеркале, что он видит? Себя. Он что делает? Он подкрадывается и бросается на это зеркало. Агрессивный характер у живого существа. Животные, они не имеют глубокого представления о себе. Они как во сне живут. Но они живут, понимаете, у них уже, они себя чувствуют. И поэтому, когда животное убивают, то животное, оно испытывает сильные страдания в момент смерти. И страдания заканчиваются после смерти, потому что умирает тело. У нас есть психическое тело, оно не умирает. И у животных есть точно так же, и у растений есть. Вот. Но растения, они как спали, так и спят. То есть они пробуждаются даже после смерти. Их может пробудить только милость. Вот если, допустим, яблоня растет, ну, человек кушает ее яблоки, то яблоня получает благочестие от этого. И в следующей жизни она уже будет животным, в животное тело попадает. То есть идет так развитие через милость. Итак, вы, допустим, бросили мясо. В результате меньше насилия в жизни. Меньше насилия, больше удачи. Что человек совершает насилие, над ним судьба совершает насилие. Как проклято. Там живут несчастные люди, дикари. Ну то есть, несчастный значит много насилия. Но если человек перестает есть мясо, он чувствует облегчение. Поднимите руку, кто почувствовал облегчение, сбросил мясо. Легче стал жить. А, что-то как-то легче. Все, меньше насилия, больше счастья. Весь веселее жить становится. Но если вы считаете, что это вы сами бросили мясо, то вы начинаете гордиться собой, и эта гордость превращается в отвращение к тем, кто его ест. Вы видите, человек ест мясо, фу, мясоед проклятый. Фу, у вас внутри, вы так не говорите, вы улыбаетесь, говорите, здравствуй, Васенька. Внутри вам, вот, это означает гордость. Почему, откуда она взяла? Это проклятие. Человек чувствует, он чувствует не ваше наружу, а ваше внутрь. Вроде ты что-то сделал не насилие, Гитлер тоже не ел мясо, но поубивал миллионы людей. Понимаете, то есть само по себе вегетарианство не означает, что ты будешь успешным. Если ты считаешь, что это по милости старших произошло, ты никогда не будешь гордиться собой. Это не я себя таким сделал, а мне старшие это сделали, это помогли. Тогда благочестие идет в хорошую почву. Оно делает, оно дает человеку возможность быть более удачливым в жизни. Вегетарианство делает более удачным. Ты как бы, зло не привлекается к тебе, отталкивается от тебя. Лев Толстой говорил, что вегетарианство это не диета, это образ жизни, это восприятие мира. Это эстетическое чувство, которое живет внутри человека. Это не значит, что человек, который ест мясо, не может быть успешным. Просто ему будет тяжелее. Потому что есть препятствия, которые он сам создает своей жизнью. Поэтому надо все, на все обращать внимание. Когда ты хочешь быть успешным, на все обращать внимание. Но с чего начинается Родина, да? С чего начинается Родина? С семьи. С чего начинается Родина? Помните такую песню? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела мне мать. Понимаете? То есть бизнес начинается с семьи. Если у вас все хорошо в семье, то вы будете успешными. А семья начинается с правильной жизни. Если вы вкладываетесь в свою жизнь друг друга, то у вас и семья будет успешна. Семья не успешна, вы как проклятые. Понимаете? Вот один мужчина приходит на работу, его никто не уважает. Почему? Потому что его жена не уважает. Жена это мир, это через женщину идет удача в жизнь мужчины. Почему мужчины природно хотят понравиться женщинам? Потому что они дают удачу. Вот если, допустим, у мужчины все хорошо с женой в отношениях, как он на работе себя ведет? Он такой сильный, счастливый. У него запас прочности очень большой. Его оскорбили, он не оскорбляется. Почему? Потому что у него есть защита в виде жены. То есть жена ему дает вот этот запас прочности. А если жена его гнобит постоянно, и она его не любит, то тогда вот чуть-чуть его оскорбили, и он раз, все. Потому что у него нет этого запаса прочности. И если женщина не имеет защиты со стороны мужчины, она тоже не защищенная в жизни. А над ней совершают насилие все, эксплуатируют ее на работе, не дают, она не чувствует себя сильно, потому что она не получила благословения от мужа. Успешная жизнь, есть у вас свой бизнес, нет у вас своего, не имеет значения. Успешная жизнь всегда, можно, человек не имеет свой бизнес, но имеет крутую зарплату там и так далее. Или крутые отношения, там, ему там все помогает на работе. Это все начинается с семьи. Нет, ну если, допустим, вы не женаты, это не значит, что у вас нет семьи. Семья всегда означает близкие люди, есть друзья, понимаете? Которые также являются твоей семьей в расширенном смысле слова. Потому что если говорить о семье в узком смысле слова, то никогда человек к ней не приходит, не имея семьи в расширенном смысле слова. Вот как, допустим, женщине стать, выйти замуж легко? Для этого надо, чтобы она так любила своих подружек, чтобы она перестала чувствовать одиночество и желание избавиться от одиночества с помощью мужчины. А если она не одинока, у ней вот счастье в отношениях с подружками. Поднимите руку девушки, женщины, у которых нет мужа, но есть много счастья в отношениях с подружкой. Если захотите, скоро замуж. Вот вы, да? Все, скоро замуж. У вас все уже, карма отработана. У вас плохой период пока идет. Если у вас действительно счастье с подружками есть, вы не хотите, вы как бы успокоились, сердце, вот вы обманываете меня. У вас есть желание замуж, вы сильно печетесь об этом. Это значит, что вы не достигли сильного счастья в отношениях с подружкой. А она достигла уже. Это значит, скоро замуж. А вам надо еще потрудиться чуть-чуть. Кто еще поднимал руку? Вы подумайте, вам надо или нет замуж. То же самое. А? Не факт. Если у женщины есть дети, она в возрасте, она должна думать о Боге. Может быть и замуж, нет проблем. Но сначала сдайте экзамены. То есть вы чувствуете счастье с подружками, и как бы вам, вот девушка вы, да? И вам уже не сильно хочется замуж, да? Да? Почти так. Вы немножко меня обманываете, но почти так. Еще немножко, и сразу появится. У вас уже есть человек. Так ведь? Ну, значит, скоро появится. Видите, не поднимайте больше руки, вы сейчас уже из меня выковыриваете замужество. Вот, мы как бы так не договаривались, вы должны трудиться над этим. Я просто говорю о том, что успех всегда это закономерность, это не случайность. И вот женщина, одна женщина подошла ко мне и говорит, как я определю, что скоро замуж? Я говорю, вот в тот момент, когда у вас будет счастье внутри, и не будет чувства, что вы зависите от мужчин, хотите быстрее замуж, в этот момент вы познакомитесь. И больше того, много людей, у вас будет много кандидатов. То есть человек выходит, девушка выходит замуж, когда ей уже это не сильно надо, понимаете? Почему? Потому что она сделала свою работу уже. Точно так же, когда человек становится успешным в бизнесе, он не прыгает до потолка, он просто чувствует, что он сделал свою работу. Я помню... по-моему, год там или два назад хоккейная команда в России, ну, победила вот вообще всех международные соревнования. И в интервью их спросили, как бы, вы рады успеху? У одного хоккеиста он такой говорит, я что-то не сильно рад, говорит, я просто, это был закономерный результат того, что мы делали. Мы реально очень сильно трудились. Понимаете, вот результат этого труда мы просто увидели. Это так всегда бывает, мои дорогие друзья. Но этому может помешать вот это настроение, которое вы услышали сейчас в песнях. Если вы не восстали против своей лени и ожидания, вот когда придет ко мне счастье мое, как бы, когда оно как меня настанет, это все бред. Стоять возле окна, как бы, и завидовать этому миру, свет горит, дом стоит, из окна видат даль, так откуда взялась печаль? Да она взялась, потому что ничего не делаешь. Иди что-нибудь сделай для кого-то, иди маме своей что-то сделай хорошее. Вот, мама, мама, я бездельник. Иди что-то сделай, настройся по-другому, иди пробегись вдоль Волги, почувствуй, какая она матушка счастливая, жизнерадостная, сколько радости и покоя она дает. Иди пробегись, узнай. Иди, помоги кому-то из людей. Люди, особенно которые находятся в нужде, они такую колоссальную силу имеют. Они накопили страдания. Если ты накопил, накормил одного такого человека, то он тебя благословляет. Я чувствую, как благословляют. Разок в Узбекистане, ну, руководитель клуба «Благость», вот клубы «Благость» — это такие организации, которые слушают мои лекции. Люди, они часто организуют эти лекции, они дарят цветы, чтоб я раздавал. Ну, то есть очень много делают пользы не только мне, а вообще людям. И вот в Ташкенте вот этот клуб «Благость», они кормят огромное количество там бомжей, собирают их за город, вывозят из города и там их поселят. Пытаются давать им образование какое-то, развивают их. И, ну, государство их очень так скудно кормит, но разрешено благотворительным организациям приезжать туда и кормить их просто. Вот, пожалуйста, хочешь кормить, вот их куча, то есть там их человек 200-300 как бы находится периодически. Вот. Ну и они взяли, вот собрали денег, наготовили классную пищу, понимаете, там был классный плов, то есть там была гречка, арбузы, хлеб свежеиспеченный, реально вкусно. Вот, и они привезли, и всех эти 200 человек до отвала накормили. И меня взяли туда, моя была цель посмотреть, что происходит между ними и теми, кто кормит. И я видел, как эти люди благословляют тех, кто кормит. Они реально смотрят на них, и у них в глазах вот это вот благословение. Понимаете, Бог живет в сердце каждого человека. И Он является очень большим благодетелем. Если человек запутался, Бог не мешает ему, Он дает нам право делать, что мы хотим в этом мире. Но когда нам кто-то помогает, Бог так сильно из моего сердца благодарен тому человеку. Это называется благословение. Понимаете, вот эти люди столько благословений получили там, просто за час кормления. Но потом произошло то, что меня вообще вышибло. Подходит, ну там осталось еще, понимаете, пища, подходит вот эти вот милиция, которые их содержат. И говорят: слушайте, у вас такая вкусная, там такой плов, вы можете нас тоже накормить. И они взяли, и еще милицию эту накормили, всех вот, кто там, сотрудников. И там просто такая атмосфера всеобщего счастья, понимаете, воцарилась. Вот эти люди подарили всем счастье. Им все равно, голодный ты или сытый, просто хочешь, чтобы я тебе подарил счастье, пожалуйста. И знаете, они в глубокую благость что только не вытворяют. Вот, допустим, в Екатеринбурге была вообще там такая песня просто. Они взяли, покупали, или в каком-то другом городе, покупали шариков, что ли, таких. И там написано на шарике: «Я желаю всем счастья». И говорит: хочешь, я тебе шарик подарю человеку? Он говорит: хочу. Тогда тебе надо кое-что сделать. Он говорит: что сделать? Напиши маме смс-ку: «Я тебя люблю». Раз, пишет маме: «Я тебя люблю». Шарик. И он ищет рекламу на шарике, не находит. И шарики дают ему визитку еще. И тот, ну, визитку берет, там с одной стороны визитки написано: «Я желаю вам счастья». Он переворачивает, ну, хочет подвох найти, ему шарик подарили, где же, как бы, ну, фишка-то, что они хотят от меня вообще. Переворачивает визитку такой: сейчас, ну, сейчас, пока вот он еще не ушел, я ему сейчас... И там с другой стороны на визитке: «Я желаю тебе счастья». То же самое. Он говорит: «А где телефон?» Тот этот человек уже спрашивает: «А где телефон? Я что-то не могу найти». И ему объясняют: «Тебе просто счастья желают, понимаешь?» Тот говорит: «Понимаю». Несет шариком и чешет репу. И очень благодарен за то, что произошло. Понимаете, это называется добрые дела. Нет мотивации никакой, мы ничего не преследуем. У нас нет никакой идеи, кроме просто сделать приятное людям, и все. Вот это вот дает человеку успех в жизни, потому что от него начинает исходить такая сила, которая не имеет препятствий. Приведу пример. Как можно стать успешным человеком очень быстро? Вот представьте, у меня такое чувство к этому человеку возникло, просто я потому, что о нем прочитал в интернет. Но представьте, сколько людей прочитало и у скольких людей возникло чувство к этому человеку. И оно у меня осталось, я прочитал это несколько лет назад, у меня до сих пор сейчас вспомнил об этом. Ну, то есть одна пожилая женщина зашла в супермаркет, купила там кусочек хлеба, небольшой там пакетик молока, что ли, вот, и пошла на выход. И один мужчина восточной национальности подошел к ней и говорит: «Бабушка, что ты так мало купила?» Она говорит: «Да, сынок, я больше не унесу». Он говорит: «Я могу вам помочь. Может, побольше купите?» Она говорит: «Сынок, у меня денежек нету. Я вот сколько могу, столько покупаю». Он говорит: «Ну, пойдем, у меня денежки есть». Ну, то есть взял, короче, и набрал полную корзину. Потому что вот видит, женщина бедствует, она одета скромненько такая. Чувствуется, она голодает, женщина. Он набрал ей полную корзину, короче. Ну, она говорит: «Да я, сынок, никогда это не унесу, это для меня очень тяжело». А он говорит: «Я тебе до дома донесу все». Взял, короче, ей все, набрал, идет с ней и говорит: «У тебя дети есть, сын, дочь есть?» А она говорит: «Есть». «А что они тебе не помогают?» Она говорит: «Они ждут, когда я сдохну, потому что, чтобы квартира освободилась в центре Москвы». Он такой побледнел, идет дальше с ней, такой дошел до дома, разгрузил ей продукты, посмотрел, как она живет. Видит, что она там, узнал, что она там, ну, в прошлом там, чуть ли не там, ну, серьезный человек там, чуть ли не доктор наук там, ну, что-то такое вот вообще просто серьезный человек, и так, такое бедственное положение. Он все увидел такой: «Слушай, ты можешь мне дать телефон своих детей?» Она говорит: «Ну, мне надо ничего говорить плохого». Он говорит: «Я не буду говорить, я могу написать просто». Вот. И он взял, она дала телефон, и он написал: «Вы, говорит, хотите, чтобы ваша мама сдохла побыстрее? Ну вот вы не дождетесь, вы быстрее сдохнете, потому что я каждый день буду ей покупать продукты и буду заботиться о ней». И отправил смс-ку. Как вы думаете, в сердце у людей возникнет к этому человеку чувство, которое принесет ему удачу или нет? У вас возникло? А? Что? Я ждал этого, ждал. Ждал. То есть у вас чувство не возникло, да? А? А к женщине? Вы не хирург случайно? Моя хорошая, я вам не буду дальше рассказывать ничего. Но я вам советую воспринимать людей немножко по-другому. Карма – это карма. Но мы должны помогать человеку, несмотря на ее карму. В этом заключается доброта. Потому что если вы так будете мыслить дальше, то как бы то, что сейчас вы хотите, чтобы прошло, оно не пройдет, потому что это тоже карма. Вы же хотите сейчас помощи реально. Почему же вы так рассуждаете? Ведь я должен тоже тогда так начать по отношению к вам рассуждать. И мне так хочется сейчас рассуждать по отношению к вам. Но я себя пересиливаю. Итак, вы отказались от своей идеи или нет? Молодец. Вот смотрите, допустим, приезжает больной, да? Что у вас болит? Сердце? Там или что-то еще, печень там отваливается. Помогите, доктор. Да зачем тебе помогать, это же карма. Все по карме. Все нормально, что помогать. Бабушка приходит к врачу. Доктор говорит: «Я не мочусь». «А сколько вам, бабушка, лет?» «80». «Кончилась моча, следующий». Нормальная реакция или нет? Нормальная? Нет, слава Богу. Мои хорошие, сердце свое сделайте добрым. Карма – это у меня, понимаете? Вот если вы хотите сказать карма, только к себе обращайтесь с этим словом. У вас всех остальных беда. Вот человек попал в беду, он сделал глупый поступок, совершил. Или, допустим, не доглядел за своими детьми. Это беда, и надо помогать дальше человеку. Причем тут карма? Карма у меня, это я о себе должен заботиться, что я что-то не так делаю, не о других. А о других я должен помогать просто, заботиться. Вот это правильное отношение к жизни. Карму смотрите у себя, а у других смотрите только желание помочь. Все. И еще одну вещь запомните. Если вы прокурор, вы можете наказать человека за то, что он убил кого-то или что-то не так сделал. Посадить его, дать ему какое-то количество лет. Но если вы будете злиться на него за его поступки, то вы будете за это отвечать перед своей судьбой. Потому что мы не имеем права злиться на людей. Мы должны ко всем относиться по-доброму, потому что злоба на человека означает, что у тебя то же самое еще в сердце есть. Злиться можно только тем же самым. Если у тебя это есть, значит ты... А вот теперь... Это значит, вы тоже плохо относились к своим детям. Ну так тогда помогайте женщинам, которые так себя вели, и вы тогда избавитесь от этого. Видите, добрались до сути, чему среагировала женщина. Это то же самое. Ладно. Итак, мы говорим об успехе в бизнесе. Понимаете, когда действует коронавирус, действует плохая судьба, то эти вот связи между людьми, благочестие очень сильно выходит на поверхность. Если и вот эти вот связи, это и есть огромная сила. Понимаете, вот допустим, человек потерял работу. Что срабатывает? Любовь к людям. Только и все. Вот допустим, вы потеряли работу. Что будете? Объявление ходить искать? Это самый опасный способ решать вопрос. Потому что объявление – это и есть ваша судьба. Она вас привлекает. Говорит, иди сюда. Есть судьба, есть милость. Куда пойдете, в судьбу или в милость, когда вы в опасности? В милость. Поэтому не надо идти за доской объявлений смотреть. Нужно куда идти, когда вы работу потеряли? Каким людям? К друзьям. Идти, если у вас уважение к старшим, значит у вас со старшими тоже есть связь. Сначала надо идти к старшим. Если есть во властях знакомые, потому что вы уважаете старших, и они вас тоже как бы приметили. Идите, попросите помощи, сразу получите хорошую работу. Если нет, тогда идите к друзьям, к равным. Если равные могут помочь, то есть у всех есть какие-то отношения, кто-то туда позвонил, сюда. И одно дело, человек по объявлению пришел, а другое он пришел от своих, значит он хороший по определению. Понимаете? Другое отношение, другие выстраиваются цепочки. В жизни. Это удача через друзей. Есть карма, по объявлению карма. Что заслужили, то и получите. Если вас выгнали, значит плохая карма, значит ничего не получите по объявлению. Плохая карма идет, значит ничего не будет. Но милость, она побеждает судьбу. Добрые друзья могут, даже несмотря на то, что не положено тебе сейчас на работу. Если у тебя есть добрые друзья, значит ты вкладывал в людей. Значит ты устроишься, несмотря на то, что сейчас плохая судьба. Потому что милость побеждает судьбу. Есть энергия милости, есть энергия судьбы. Астрологи об этом не знают. Они говорят, плохой период, все, ничего не будет. А милость побеждает этот плохой период. Если вы вкладываете, любите людей, вы побеждаете судьбу. Если любите старших, побеждаете судьбу. Любите равных, побеждаете судьбу. Любите младших, побеждаете судьбу. Там лучше видно, чем здесь, да? Некоторые туда смотрят. Как действует милость? Узнайте об этом. Успех – это означает знание. Узнайте, как действует милость.
Редкие минуты открыли.
Ну, то есть боль означает тяжелая судьба. Вот как она проявляется? Она через боль проявляется. Боль сразу проходит. Вот ты пообщался не с психологом, не с астрологом, не еще с кем-то, а с верным другом. Потому что через верного друга действует Бог. И энергия милости через них спускается, через друзей на тебя. Поговорил с верным другом, и тут немедленно, раз, тебе в сердце легче стало. Это первая стадия победы над судьбой уже есть. 30% победы уже есть. Сердце спокойно, это первый круг судьбы. Второй круг отношений, а третий уже непосредственно победа. Сначала ты прощаешь мужа в сердце, что он тебя бросил. Потом у тебя начинается с ним нормальные отношения, потом он возвращается. Три круга судьбы, понимаете? Вот смотрите, верные друзья, что делают? Первые 30% сразу прямо уходят. Боль идет, как талая вода, сразу, фу, тебе легче стало, все. Так действуют верные друзья. Откуда берутся верные друзья? Потому что ты такой человек. Верные друзья появляются только, когда человек многим-многим людям помогает, и Бог дарит тебе верного друга, как награду за то, что ты помогал людям. Вот ты многим людям помогал, появляются верные друзья в результате этого, как награда. Услышали или нет? Не к консультантам надо идти, к верным людям надо идти. Через них будет действовать Бог. Даже если они не специалисты, они вам скажут, как надо. Потому что Бог подскажет через их сердца. Старший тоже верный друг. Может это быть наставник, или просто товарищ. Или даже младший может быть верным другом. Он тоже может помочь. Ну, то есть, другими словами, есть милость. Вот это очень важно понять. Вы говорите, почему одним везет в бизнесе, другим нет. А давайте раскладывать по частям. Вот смотрите, допустим, что вы хотите? Привлечь клиента? Хорошо. Вот если вы хорошо относитесь к своим подчиненным, допустим, у вас хлебный магазин. У вас в хлебном магазине все счастливы. Люди приходят, и они видят, что перед собой? Вкусный хлеб. Откуда берут? Они видят вкусный хлеб. Они берут хлеб, он вкусный. Почему он вкусный? А потому что там люди работают такие. У меня есть один знакомый, он работал в пекарне. Он с молитвой готовил хлеб. И было две смены. Одну смену он готовит хлеб, маленькая пекарня, на Востоке это было. А вторую какой-то другой человек, но он не молился там, что. И люди начали зажаловаться. Они в администрацию начали вот этой пекарне писать. Почему у вас один день вкусный хлеб вы продаете, а другой невкусный? Продавай ты каждый день вкусный. Потому что один человек молился, с молитвой готовил в хорошем настроении, хлеб становился вкусным. А другой день готовил в неправильном настроении другой человек, и хлеб невкусный становился. Я вот об этом вам говорю. Если старший вкладывает в своих подчиненных, атмосфера вкусная становится, люди притягиваются, они приходят там, и они хотят покупать там товар. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Ну, то есть настроение, понимаете? Настроение очень важно, оно берется от того, что вы себя включили, вы хотите служить людям. Вы идете по бутикам, допустим, в одном бутике вам смотрят на вас, как на кошелек, который надо вытянуть бабло. И вы идете дальше, вам не хочется туда заходить, в этот бутик. И в другом вы смотрите, такая женщина сидит, вам улыбается такая. А вы не приглядываетесь, что она хочет, ничего не хочет, просто улыбается. Вы спрашиваете, а где шубу можно найти? У нее нет шуб. Она говорит, ну пойдем, я тебе покажу хорошего человека. И она ведет, правда, такой же тоже улыбается, хорошие шубы. Потом вы купили себе хорошую шубу, идете назад, говорите, а у вас что можно купить? И к ней подходите тоже что-то покупать. Потому что она хороший человек. Но она себя пересилила. Хороший человек, это не значит, что ее там клюнуло куда-то, и у нее сегодня просто хорошее настроение. Она включила себе этот включатель. Все люди хотят есть, хотят пить, хотят денег. Жадность живет у всех. Если люди подвержены жадности, это называется суета. Человек живет под влиянием этой силы. И это значит, что он будет неудачником, потому что он отпугивает от себя людей. Но если человек решил служить людям, он хочет любить их, заботиться о них, и это ставит выше, приходит время, и он счастлив просто с людьми, ему нравится что-то для них сделать. И тогда деньги сами будут валиться на него. Веды говорят, что есть два способа отношения к удаче. Одни люди бегут за удачей, и удача убегает от них. Это люди, которые верят в удачу, понимаете? А есть люди, которые верят в Бога, означает, что они служат всем. И удача бежит за ними. Понимаете? Чувствуете разницу? Вот люди, допустим, человек поклоняется удаче. Сейчас вот послушаем песню, как человек поклоняется удаче. Он сам даже в этой песне вам расскажет, что будет дальше. Он поклоняется удаче, он как бы ничего делать не хочет, но хочет, чтобы у него получилось. Он верит в удачу. Он не меняет, не хочет себя менять. Он верит в удачу. Завтра, мы об этом поговорим. Завтрашнего дня. Ладно, слушаем дальше песню.
Будет утро завтрашнего дня, кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, сложит песню завтрашнего дня.
Услышали? Почему кто-то, а не я? Потому что ты неправильно настроен. Смотрите, птица счастья завтрашнего дня. Это называется жизнь страсти. Есть три категории людей. Одни люди переключаются от себя на других, и в результате они сейчас получают счастье, потому что они видят благодарность, 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 благодарность каждую секунду своей жизни. Вот я смотрю на вас и вижу от ваших глаз благодарность, благодарность, благодарность. Я живу сейчас. Если я принимаю благодарность от вас, я живу сейчас. Это называется жизнь настоящим. Или удача, успех. Ну, счастье, ты хочешь счастье, получи. Но для этого надо сначала забыть про свое счастье и отдавать себя другим. Дальше благодарность, благодарность, благословение, благословение. И это будет тоже. Они заряжаются там. Ну, выпрыгнули как бы они... Там никого нет, правда. Они просто сами выпрыгнули от счастья из сумки и покатились уже. Мандарины, которыми будем кидаться после лекции. Ладно. Итак. Жизнь настоящим сразу приносит удачу. Но если человек ждет счастья, то тогда его жизнь переходит в будущее. Когда жизнь переходит в будущее, это истощает человека. Вот смотрите, человек стоит на остановке, он чем занимается? Он притягивает трамвай, он ждет трамвая глазами. То есть. Он что, теряет силы? Ему что надо делать? Желать всем счастья на остановке, радоваться людям. Приносить пользу. У тебя много времени делать что-то хорошее. Он стоит, ждет, когда он поедет. Когда он сел в трамвай, дальше что он делает? он ждет, когда приедет, опять живет в будущем. Потом дальше, когда он приехал, он идет домой, что он делает? Ждет, когда придет домой, да, пришел домой. Дальше он ждет, когда накормит. Накормили. Дальше он ждет, когда он пойдет смотреть следующую серию «Мертвые никогда не вспотеют». Вот это большой длительный сериал на всю жизнь. Итак, он смотрит эту серию. Что он там делает? Он ждет, когда же вспотеют. Ну ведь так или нет? Он ждет все время, он живет в будущем. И когда они вспотели, что он делает? Он просто ждет, когда же спать. И он потом лег спать, проснулся и опять ждет дальше. И так вся жизнь, она идет в будущем, она, эта жизнь истощает человека, он истощен. Когда же выплачу ипотеку? Когда же дети выучатся? Когда же поступлю в институт? Когда же закончу институт? Когда же найдут себе хорошую работу? Когда же найду мужа? Когда найду жену? Когда же родится ребенок? Когда же он вырастет? Раз и умер. Жизнь в будущем не дает счастья. Это называется жизнь страсти. Почему? Потому что человек не хочет отдавать себя другим. Он хочет что-то себе и себе. А желание себе всегда переводит человека в будущее, означает делать несчастным. И если человек попал вот эту западню, полночь крылья исчезают, когда жизнь его ломанула так, что он уже ничего не может сделать, а он же не копил себе вот эту силу победы над судьбой. У него нет запаса, он всегда истощался, у него всегда было только еле-еле, потому что он всегда жил в будущем, ничего в него не заходило. Для того, чтобы у тебя что-то зашло, нужно жить в настоящем, а чтобы жить в настоящем, надо отвлечься от себя и кому-то что-то подарить. Вот я бегал сегодня, дарил всем улыбки. Желал всем счастья. А там много людей собралось. Там соревнования организовывались каких-то бегунов. Собрались милиция там. Ну, как бы много народу, скорая помощь, милиция там. Все вот собрались посмотреть, как мы бегаем. Ну, им делать нечего, они стоят, смотрят, как все бегают. Ну, я им улыбался. А что делать. И те людей, которых ломануло, то есть они сломались, все. Дальше они жили, живут в прошлом уже эти люди. Жизнь в прошлом это означает смерть. Ну то есть если человек чувствует, что все, ничего в жизни не осталось хорошего, значит он притягивает свою смерть. И дальше это вопрос только заключается в том, насколько опасен этот период. Если очень опасный, может преждевременная смерть возникнуть. А если не очень, то тогда человек хронические болезни получит, или и вовсе побросают, или еще что-то произойдет в его жизни. Ну, то есть жизнь невежества, это когда человек убивает себя, он убивает себя смертным, убивает себя тем, что он скорбит постоянно, вспоминает прошлое. И вот так он может себя и убить. Убивать себя долго не надо, это не так долго происходит. А как, что значит правильная жизнь? Правильная жизнь это значит, что ты совершаешь аскезы какие-то. И тогда ты будешь успешным.
Это сокращение наше, я скрою нет. Такое,
что это такое?
Я от вас не скрою, я от вас не скрою нет.
И
это минимум движения,
минимум движения,
всех надежд крушения,
всех надежд крушения.
Это сокращение, наше сокращение.
Последний шанс, судьба тебе дает. Оно сильнее вперед. И твой дождь, и снег.
Видите, оказывается, это не просто, оказывается, это сокращение наше, это всех надежд крушения, потому что, когда человек не двигается, у него волевой фактор валится, жена уходит, ты ей говоришь, останься, она говорит, Вот видишь, я тебе так сильно нужна, потому что ты плохой и уходит. А это говорит, ну уходи, спасибо, я и хотела. Что ей сказать, чтобы она не уходила? Да ничего ты не скажешь. Ты можешь только иметь силу милости внутри себя, чтобы она не ушла. А эта сила находится в тебе. Если ты бегаешь, у тебя сильный волевой фактор. Это значит, что несмотря на то, что она уходит, ты ей улыбаешься и говоришь, я так рад тебе был в этой жизни. И она такая, все, не ухожу. Я вам рассказываю истории, понимаете, реальные. Это не то, что я что-то выдумал. Все зависит от вашей силы. Если у вас много силы, вы вот бегаете, вы жизнерадостный человек, у вас большой волевой фактор, то вы можете прийти в любой институт, допустим, вы сдаете экзамены. Не надо этим пользоваться, это естественно происходит. Вы уважаете старших, у вас есть жизнерадостность внутри, вам достался не тот билет. И вы просто искренне говорите все, что вы знаете. Не надо ничего думать, не надо обманывать. Примите судьбу, вам достался не тот билет. Вы примите, говорите честно. Но вы уважаете старших, и они будут вам помогать. Им говорят, ну а вот это, а ну, а вот это, а, да, а теперь дальше, а вот это, да, а теперь дальше, вот это. Правильно, молодец, 4. Понимаете, то есть что происходит, они тебе помогают. Почему? Потому что ты от них ничего не хочешь. Я когда учился в институте, я сильно хочу всегда победы. Я учил эти экзамены, учил. Я когда приходил, я так хотел, чтобы у меня хорошая отметка была, у меня слюна текла, я брал билет, как бы, мне такое говорил, они такие сидят, кислые физиономии такие. Неприятно им было. Стали неплохие отметки. Здесь у вас, в Самарском меди на Кагарину. У нас. Вот. Но у меня был по общежитию товарищ, друг. Он очень, очень глубоко разбирался. Он не все учил, он пытался суть понять. И он очень уважал старших. Я его спрашивал, ты какую отметку получишь? Он говорит, я больше, чем тройку, никак не тяну. Ну, там пятибалльная система у нас была. И я говорю, ну как тройку? Ты же отличник, у тебя всегда хорошие отметки. Я говорю, он говорит, нет. Я, говорит, плохо знаю предмет, но я хочу понять суть, я хочу научиться понимать, что такое болезнь, разобраться в этом. И всегда он изучал суть, пытался понять все. И он приходил своими словами, все рассказывал, уважал преподавателя, ему ставили одни пятерки всегда. Он говорил мало, очень быстро отвечал и вкратце, и по сути. И они видели, что он их уважает, он как бы вот понимает тему. Ведет себя скромно, смиренно очень. Ему 5 везде, 5, а мне 3-4. Вот. И Бог мне показывал через него, ну перестань ты привязываться к результату. Просто служи преподавателям, служи людям. Ну я в чем-то как бы в этом плане правильно действовал. Когда у меня было свободное время, я всегда шел в клинику, там, в палаты и говорил, что надо помочь. И люди, они всегда меня позвали, говорили, вот скажи, а что вот делать в этой ситуации. Я постоянно там уже, как бы я приходил, все меня звали. И я просто на людях постоянно вот тренировался, помогал им. И у меня появлялся опыт практический работы с людьми таким образом. Ну, то есть, вот это очень важно, именно правильно действовать. В развитии человека, то есть, вы уже поняли, да, что семья самое главное, здоровый образ жизни самое главное. Есть 3 типа связи с людьми, которые дают человеку успех. Мы это все поняли. Теперь мы говорим о развитии человека в деятельности. И в развитии человека в деятельности существует 4 стадии. Понимаете, именно в развитии. А не в том, что вот само собой это произойдет. Вот когда человек хочет всем служить, о всех заботиться, он начинает включаться не в желание заработать, а включаться в желание делать добрые дела, даже в бизнесе. Вот понимаете, когда в бизнесе человек находится или в деятельности какой-то, чему ему хочется? Ему хочется заработать, понимаете? А что он должен делать? Он должен пересиливать это желание, и он должен включиться в отношения, потому что желание заработать разрушает отношения. Чем больше жадности в бутике у этой тетки, тем меньше отношений. Ей нужны только деньги ваши, и все. И это видно на ее лице, это отталкивает. Но если она начинает включаться в людей, тогда она станет успешной. И это всегда и везде будет. И это целый путь. И этот путь начинается просто очень просто. Вот, допустим, вы говорите: Олег Геннадьевич, я не знаю, чем мне в жизни заниматься. Это знание приходит как раз из вашего развития. Не то, что Олег Геннадьевич посмотрел, он такой ясновидящий, яснослышащий, яснопомнящий, яснознающий. Сейчас его спрошу, и все вопросы решатся. Понимаете, это неправильное мышление. Правильное мышление вот какое. Вы включаетесь правильно в жизнь. Сначала вы начинаете длительное движение, любовь к природе. Вы не просто бегаете или ходите, а желаете всем счастья по дороге. Видите, что вы живете в прекрасном месте. Прекрасная река течет. Знаете, река — это благословляющая сила. Веды говорят, что каждая река связана с ангелом с каким-то. Ну то есть, а вот река сама, она, все реки святые. Понимаете, если вы, и вы можете получить эту энергию святости, если вы любите. Но любовь означает уважение, как минимум. Вы чувствуете, что река это как личность, понимаете? Вы ее уважаете. Течет река, Волга. На-на-на-на. То есть, и сразу энергия это чувствуется в Волге, когда эта песня поется, потому что сразу доброта от нее, вот эта сила. И спокойствие, эта энергия воды, вот реки большой, дает человеку спокойствие, дает такую красоту, нежность, ласковость, доброту. Это естественные качества тех людей, которые живут возле большой реки, а вы живете возле большой реки. И любят еще эту реку. А есть тупые, которые не любят, они ничего не получают, хоть и имеют. Итак, я сегодня бегал вдоль Волги. У меня сегодня доброты больше или нет? Чувствуете? Или нет? Волгу чувствуете? Я бегал только раз, я бегаю раз в 6 дней. Вот я отбегал, завтра уже все. 17 часов, 17 километров, 2 часа каждый день, если бегать, это же можно умереть. Я типа теряю 2 килограмма. Вот я пробежал 2 килограмма, завтра пробегу еще 2 килограмма. Что-то через 2 недели что останется. Итак, наполняйтесь. Когда человек включился в отношения с природой, включился в отношения с людьми, включился в отношения с Богом, то начинаются 4 стадии развития человека в деятельности. Каждая стадия дает новый успех. Первая стадия. Появляется желание что-то делать. Эта стадия называется хобби. Вот человек что-то ему нравится, у него появляется нравится что-то делать. Вот мне нравится что-то делать. Он не знает свою природу там, ему нравится что-то рисовать. Сначала чаще всего это просто какие-то творческие вещи. Рисовать, петь, плясать, мастерить, там, копаться в гараже. Что-то нравится делать. Свободное от работы время. Поднимите руку, кому что-то нравится делать, свободное от работы время. Вот нравится, вот делайте, нравится. Это называется стадия хобби, значит, вы ее уже прошли. На этой стадии с хобби человек не может зарабатывать, потому что нравится делать означает нравится что-то делать для себя. Но это уже определенное бескорыстие, потому что чем больше корысти, тем меньше вообще хочется что-либо делать. Если ты уже растормозился чуть-чуть, хочешь как бы приносить пользу чуть-чуть, значит тогда хобби появляется. Человек, допустим, рисует картину, вносит на рынок картины продавать, никто не покупает. Почему? Потому что эта картина нравится только ему. Ему, конечно, это надо еще понять в жизни, потому что у него сострадания никакого нет, он не рисует людей, он себя рисует. Все картины на него похожи. Вот взять картину, допустим, все люди, смотришь, о, понятно, кто автор картины. Все там все. Иисус Христос, пожалуйста, такой же, как я. Все на меня похоже. Это значит стадия хобби. Но люди, которые переходят через эту стадию, не обязательно, что они рисуют картины или еще что-то делают. На стадии хобби человек не может быть успешным, потому что он может делать только то, что ему нравится. Приведу пример. Мы взяли в наш медицинский центр одного директора. Он как бы по природе лидер, руководитель, мы увидели, вот природа такая. А понять, как человек будет действовать, это все зависит от его действия. Поэтому только действие открывает человека. Он начал работать, и мы смотрим, он, допустим, ему что надо? Ему надо работать с персоналом, ему надо следить за ними, нужно наказывать, Нужно создавать рабочий процесс. А он может только воспитывать людей, только им рассказывать, как им надо делать, что собрание собирать там, им рассказывать, как им надо работать, да? Но составить, допустим, их табель, там, инструктаж, как ему надо вот работать, он не может. Понимаете? Потому что он не хочет, потому что он на первой стадии находится. Он может делать только то, что он хочет. И он нам предложил, давайте возьмем двух менеджеров. Один будет вот всех им рассказывать, как правильно жить, вот, и по-доброму с ними себя вести. А второй будет с них требовать, там что-то спрашивать. Мы говорим, у нас денег столько нет, чтобы двух менеджеров на одну должность взять. Ну и взяли его в воле. Почему? Потому что он находится на стадии хобби, понимаете? Он может делать только что ему нравится, а все остальное, вот хоть и вот вытряси, он делать не может. Потому что он неразвитый человек. Ну а никакой специальности такой нет, чтобы было только то, что тебе нравится. Обязательно будет то, что тебе не нравится. Итак, вторая стадия, первая стадия, да, что делаем? Делаем добрые дела, бегаем, зарядки делаем, режим дня, желаем всем счастья, выполняем свои обязанности перед женой, перед мужем, не изменяем, ходим в храм, вот, бросаем есть плохую пищу, больше кушаем хорошую. Вот, и так далее. То есть развиваемся как личность, да, и стараемся на работе больше помогать другим. Наступает момент истины. В чем он заключается? Он заключается в том, что неожиданно вы для себя обнаруживаете, что вы на работе можете работать и не устаете. Вот человек обычно устает на работе, ну это не моя работа, это не моя работа. А на самом деле вся работа наша, просто мы не хотим работать, мы хотим денег. Понимаете? И когда человек хочет денег, он устает на работе. Вот когда человек становится сильнее, то он начинает жить для других, наступает момент истины. Он не устает на работе. Вот я читаю лекцию, я не устаю за все 3 часа. Потому что я хочу, чтобы вы были счастливы. Это главный мой мотив. Ну, рано или поздно вы это поймете. Я просто вам честно говорю об этом. Итак, приходит время, и он просто радуется своему труду. И это называется, вторая стадия называется стадия деятельности по способности. Что это за стадия деятельности по способности? Это стадия, на которой человек еще не находит себя в труде полностью, но он находит ту зону, где он эффективен. Попытайтесь это понять. Это значит, что человек может много зарабатывать денег на работе. Ему, в принципе, нравится его работа. Но он еще не может полностью оторваться от этих денег. Ему нужны эти деньги, он не может для людей жить. И поэтому он все равно устает от работы и рано или поздно начинает чувствовать, что он не развивается там, как будто он там прокисает, застрял. Понимаете, он чувствует, что нет выхода, нет полного сердечного удовлетворения от деятельности, потому что нравится – это не удовлетворение, это балдеж. Это разные вещи. Удовлетворение, еще раз повторю, как в отношениях, допустим, мне девушка нравится, это влюбленность. А если я ей служу, забочусь, она мне благодарна, тогда это любовь, это более глубокие, чистые, светлые отношения. Вот к этому и надо стремиться, и на работе точно так же. Ты когда выходишь на вторую стадию, ты чувствуешь, что ты знаешь, что где ты эффективен. Ты что-то делаешь, и людям это надо. Они это покупают, ты можешь зарабатывать деньги, но сердце глубоко не удовлетворено. Почему? Потому что ты еще не развился как личность. Потому что следующая стадия развития называется деятельность по своей природе. И деятельность по природе – это уже миссия. Это означает, что ты не просто работаешь, а у тебя есть какая-то от Бога задача. Понимаете? Ты для Бога это делаешь все. Для тебя главное, чтобы людям было хорошо, твои дети. Ну, допустим, это значит, что у тебя будут меняться все время дети. Ну, допустим, если ты делаешь мебель. У меня один родственник, он делал мебель. И он так делал мебель, что у него очередь была, чтобы он делал, у него была частная фирма, и у него очередь была, понимаете, чтобы у него купить. И если кому-то не нравилась мебель, которую купили, ему приносили, он переделывал за бесплатно. И люди были настолько благодарны ему, что они покупали и покупали у него. Они знали точно, что там будет 100% гарантия, что все будет классно. Это называется третья стадия. Деятельность по природе. Что такое деятельность по природе? Это когда человек попадает в эту струю миссии. То есть он может на первой стадии быть мебельщиком и просто делать мебель так, что ему нравится мастерить, но при этом она никому не нужна. На второй стадии он развился как личность, и уже он знает, что нужно делать для людей. Он не то, что он уже прямо сильно хочет им отдать свою жизнь, но он знает, что им нужно. И это называется деятельность по способностям. И тогда он получает хорошие деньги, у него хороший бизнес, но при этом сердце не удовлетворено, потому что сердце удовлетворяется только любовью. Если он выходит на эту третью стадию, он, к нему приходит клиент, он говорит: какая мебель тебе нужна? У меня нет на витрине такой мебели, какая тебе нужна. Он говорит: а зачем тогда вы поставили витрину? Он говорит: я витрину поставил, чтобы вы поняли, что я делаю все качественно. Идите посмотрите. Они пришли, посмотрели: о, правда, качественно, хорошо. Какая мебель вам нужна? Расскажите. Ну, то есть человек рассказывает, что ему надо. Он раз взял набросочек, сделал. Вот это. И потом: я сделаю, как вы говорите. Но, может быть, чуть-чуть отличаться будет. Возьмете? Что невозможно все учесть. Возьму, если вы хорошо сделаете. Сделал. Человек говорит: ну, все классно, но вот здесь надо доделать. Без проблем. Взял, доделал. И человек такой счастливый, вот он получил то, что он хотел прям. И этого никогда не было, потому что он для него сделал. Это называется деятельность по природе, понимаете? То есть человек парится, почему? Потому что он любит людей. Как выглядит по-настоящему успешный человек? Как он выглядит? Давайте послушаем песню. Какую песню? Ну, понятно, советскую.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала.
Вот смотрите, интересно, шагает с работы устала, но так радостно он поет об этом. Это значит, что он там любит на работе что-то делать для людей. Ему работа это не в тягость. Он там живет. Он живет там в настоящем времени. Он не ждет, когда закончится работа, когда приедет трамвай, когда зарплату дадут, когда ипотеку выплатят. Он просто живет счастьем прямо сейчас, потому что он вышел из-под влияния эгоизма. Эгоизм создает, перетягивает человека или в прошлое время, или в будущее, и заставляет человека напрягаться, истощаться, мучиться и надрываться. А если человек вырвался из-под этой силы, и он просто кому-то хочет что-то приятное сделать, это усилие надо над собой прилагать. Но когда человек включился в это, он чувствует, ему нравится, он стал счастливым. И смотрите, без этих трех аспектов, которые я говорю, невозможно быть счастливым. Любовь к природе означает деятельность, там, активность. Понимаете, вот допустим, почему есть бабушки, которые долго живут, а есть, которые недолго. Те, которые долго, скорее всего, у них есть дача. И не на этой даче постоянно возятся там. То есть они двигаются, любят природу, выращивают эти овощи все. И они испытывают счастье, потому что они контактируют с природой и получают здоровье от этого. Поднимите руку, у кого есть дача, вы там здоровье получаете. Чувствуете это? Вы там находитесь, что-то делаете, и здоровье, счастье. У меня были два соседа, муж с женой, по 80 лет обоим. И целыми днями в огороде. Я их спросил как-то, говорю: как вы так, вы болеете? Они говорят: нет, 80 лет, понимаете, людям. Я говорю: а как вы не болеете? Они говорят: нас земля лечит. Вот мы целыми днями в огороде копаемся, и поэтому мы живем. И они говорят: если у нас что-то болит, мы из огорода и лечимся. Вот эти все травы, все, они нас лечат. Они живые, родные, они нас лечат. Мудро? Ну, если до 80 лет люди зажили, значит, мудро. и тем более не болеет. Итак, любовь к природе, друзья, любовь к людям и как результат счастливая семья. Понимаете? Слушайте дальше. Любовь к природе.
Дружба мужская,
любовь к людям.
Звоня каждого дня, как я счастлив, что нет мне потом.
Любовь к работе.
Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Счастливая семейная жизнь. Триумф. Триумфальная музыка. Триумф означает победа. Итак, видите, я вам элементы победы рассказываю. Сегодня ко мне обратилась одна девушка, говорит, у меня вот опухоль в голове развивается, что делать? Ну, понимаете, очень странно, что она задала мне вопрос, потому что она меня знает уже больше 30 лет. И, ну, как бы, если она услышала бы от меня что-то другое, это было бы чудо. Я ей сказал, надо длительно бегать и поститься на воде. И опухоль рассосется. Потому что так оно и есть. Есть три типа болезней, и есть три типа аскезы, которые побеждают эти болезни. Завтра мы об этом, у нас по здоровью, завтра. Но сегодня я просто вам говорю, что не надо ничего выдумывать нового, понимаете? Все, что может нам помочь, имеет очень простую схему, просто сделать это очень трудно всегда, и все. Итак, вторая стадия. Это что значит? У вас уже есть деньги, у вас есть возможность накопить на квартиру, у вас там финансово все стабилизировалось. Почему? Потому что вы настолько любите свой труд и людей, что вы можете делать то, что людям нравится, а не вам. Это касается во всех сферах. Допустим, вы там продаете запчасти там, или картины, или что-то мастерите. Не имеет значения. Если вы на первой стадии находитесь, вы делаете хлеб так, что вам только нравится. Какие-то рецепты странные. Все приходят, давятся. Но на второй стадии вы понимаете, что людям нравится, начинаете продавать, хлеб продается, потому что вы растормозились настолько, настолько как бы увидели других людей, что вы можете быть успешными. Вот ко мне люди приходят учиться индивидуально подбирать травы там, понимаете? То есть я этим занимаюсь тоже. Камни индивидуально, травы подбирать и так далее. Учиться вот видеть, что подходит человеку. Как они начинают подбирать? Как вы думаете, что момент истины первый? Они говорят, я подобрал. Я чувствую, что эта трава ему подходит. Как вы думаете, кому она подходит? Абсолютно точно. Если вы приходите к врачу, он говорит, вы знаете, огурцы самая полезная пища на земле. Это значит, что огурцы ему подходят. Он находится на первой стадии. На первой стадии все врачи, они лечат всех одним и тем же, ну то есть одни и те же травы прописывают. Почему? Потому что они только себя чувствуют. У них нет вот этого глубокого видения людей. Конечно, есть одинаковые процессы, которые всем подходят, но все индивидуально в этом мире. И индивидуальность может только на второй стадии почувствовать, на третьей уже глубоко. Понимаете, и все эти ученики, они подобрали, допустим, камешек человеку, вот он подходит. Этот камешек подходит ему самому идеально, можно даже не сомневаться. Это было тысячи раз видно. И он не может просто подобрать другому, потому что он настолько развит. Ему нужно развиваться дальше. Это касается всего и вся в жизни. Что бы вы ни делали, если вы находитесь на первой стадии, хобби, а если на первой не находитесь, тогда вот это вот, жизнь стоит, свет горит. Из окна видно даль, откуда взялась печаль. Это значит, что вы вообще просто ноль. Вы не сможете работать, потому что вам не хочется работать. Вы думаете, где такая работа, где бы мне захотел? Да нигде, потому что тебе просто работать не хочется. Один мужчина меня спрашивает, говорит, Олег Геннадьевич, я и там поработал, и здесь поработал. Не могу себя найти. Что мне делать? Я говорю, бегать, поститься, желать всем счастья. Он говорит, ну при чем тут это? Чего вы говорите одно и то же всегда? Я говорю, а при том, что ты не развит. Почему ты не можешь нигде работать? Потому что ты не хочешь работать. Вот и все. Ты хочешь денег. Он говорит, ну да. Я говорю, а что делать? Я говорю, надо растормозиться. Надо захотеть работать. Он говорит, как я определю, что я захотел работать? Вот если ты на одном месте удержишься 3 года и почувствуешь, что типа, ну, я работаю, работаю нормально. В этот момент у тебя начнет развиваться вторая стадия в твоей голове. Он говорит, как она будет развиваться? Я говорю, очень просто. Вот смотри, представь, что ты воюешь, допустим. Вот если ты боишься воевать, ты разовьешься там или нет? Нет. А если я не боюсь воевать? А вот если ты не боишься воевать, то тогда ты поймешь через некоторое время, тебе в танке воевать, в окопе, или в снайпером там, или еще кем-то, потому что ты начал развивать и стал кем? Богом войны. То есть ты как бы все знаешь, как тебе что лучше получается. Почему? Потому что ты научился, полюбил воевать. Точно так же полюбить работать. Понимаете, человек на одном месте начал работать, и у него начало понимание приходить. Потому что у него творческая сила открылась, он расслабился там, и пошла через него энергия любви к труду. И любовь к труду означает, что он понимает, где он более эффективен, и где ему больше нравится, а где людям больше нравится от него. И вот он перескочил на вторую стадию. В результате он то поделал, и работает вроде на одном месте, но он уже знает, где ему лучше работать. Он пошел туда, потом еще пару раз сменил, и все, и он уже успешный, он зарабатывает деньги. Понятна система или нет? И эта система через что идет? Через ваш выключатель, о котором я вчера говорил. Нужно заставить себя совершать аскезы, любить труд, заботиться обо всех, желать всем счастья. Вот, допустим, вы вчера повторяли, я желаю всем счастья. У некоторых даже во рту это не шиби, не поворот. Я желаю всем счастья. И даже этому, что ли, желаю счастья. Я желаю всем счастья. Как тяжело. Понимаете, я первый раз, когда это было в Самаре, пришел в храм, поклонился, вот первый раз в жизни, это было, мне было 18 лет, я вспотел. Я поклонился и вспотел, так тяжело мне, я поклонился не потому, что я Бога люблю, потому что я понял, что надо кланяться в храме. Я пришел, поклонился, и мне так тяжело было себя заставить поклониться, это капец какой-то вообще. Но когда поклонился, мне легче стало. Второй раз уже вообще без проблем. Вот переключатель я включил в себе, понимаете? Вот этот переключатель сложно включить, но потом легко очень. Вот когда ты бежишь, допустим, как вы думаете, вот если вы бегаете, вы мне правильно ответите, как вы думаете, когда тяжелее всего бежать? В начале, в середине или в конце? Только в начале. Запомни, только в начале. Если ты правильно бежишь, потом благодать просто, понимаете? Вначале себя включить очень тяжело. Всегда. Во всем. Вот начала обо всех заботиться, вот начало очень тяжело. А что я от них буду заботиться, если обо мне никто не заботится? Но когда начала, включилась, все. Хоть поверьте, хоть проверьте. Золушкой стала, да, такая. И принц на серебряном коне потом приедет. Обязательно. Почему? Потому что какое-то стало, такое того и получишь. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Ведь разная стадия дохождения. Итак, я люблю тебя, жизнь. Означает не наслаждаюсь собой, а служу всем. Переход на вторую стадию происходит у мужчин, когда мужчина начинает просто работать на одном месте. И в какой-то момент он чувствует, что ему не надо никуда бежать, ни из-за денег, ни из-за чего. Он просто работает, ему хорошо. Вот он почему хорошо? Потому что он помогает людям. Все, мои дорогие друзья, он уже на второй стадии. У него сейчас на первой стадии ни денег, ни нормальной работы, ничего нет. Скоро будет. Почему? Потому что он дошел до этого развития. Понимаете, развитие идет внутри, а не снаружи. Снаружи все потом подтягивается. Ну, задержался в одном месте, потренировался, себя натренировал там. Жди, скоро ты получишь то, что надо. Как ты получишь? Ты почувствуешь просто, где тебе эффективнее работать сам. Тебе никто не подскажет это, никто не поможет. Это просто награда. Как переход со второй стадии на третью, как происходит? Точно так же не происходит. Вот человек работает, работает на второй стадии. У него деньги есть, успех есть. Третья стадия всегда возникает только если человек перешагивает планку самосовершенствования. Понимаете, просто работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор не пересокнет, не перейдешь ты со второй стадии на третью. Невозможно. Для того, чтобы на третью стадию перейти и стать мощным просто, успешным, суперуспешным человеком в своем деле, в любом, хоть ты там кто, хоть продавец цветов, хоть там кто угодно, не имеет значения, хоть парикмахер, хоть кто. Суперуспешный человек означает, что он начал работать над собой и сделал это главным в своей жизни. Ну, без работы над собой даже на первую стадию не выйдешь, я вам об этом сказал. Но если человек уже систематически молитву совершает, пробежки, там, зарядки, он реально включился, работает над собой. Причем каждый человек должен учитывать свою природу. Например, женщины не могут сами по себе включиться. Женщина себя включить не может сама. Она включает себя через любовь к другой женщине. Когда она подружек имеет, то они заставляют ее через совесть. Они говорят: «Алло, ты со мной пробежишься завтра или нет?» Та говорит: «Да». И та бросает трубку, говорит: «Слава Богу, что она пробежит, я бы сама ни за что не побежал». А та думает: «Ты что-то неудобное, отказывается, ладно, пробегусь». Ну, то есть они обе не хотели, потому что они женщины, но вместе могут. И они уже не могут, и побежали. Почему? Потому что женщина совестливая, она не может отказаться, так неудобно вообще. Вот. Мужчина звонит другому мужчине, говорит: «Ты завтра со мной пробежишься?» Он говорит: «Да, пробегусь». И оба не побежали. Почему? Потому что у мужчины это не работает. Мужчина работает другого. Как у мужчины работает? Мужчина работает, надо звонить, говорит: «Слушай, я бегать начал другу». Тот говорит: «Ну и бегай, что ты мне звонишь?» Тот говорит: «Я и бегаю. А что мне звонишь?» «Ну потому что ты не бегаешь». «Ну и что, я не бегаю?» «Ну и не будешь бегать». «Почему не буду?» «Ну потому что не дотягиваешь ты». И все, положил трубку. Тот злится, говорит: «Ну и не буду я бегать». Потом звонит опять: «Вась, привет, я тут бегаю, мне так классно». «А что ты мне опять звонишь со своим бегом, ты меня достал уже?» «Ну что я звоню, у тебя геморрой развивается, а у меня уже залез назад». «А что он тебе, почему залез назад?» «Ну потому что я бегать начал». И тут, понимаете, мужчине нужно последнюю каплю. И мужчина как включается? Он: «Да блин, сколько можно так жить?» И он же знает, что надо бегать. Ему же Васька уже об этом постоянно говорит. Ну то есть тоже через дружбу, но с вызовом. Мужчина сам себя должен включить. Его никто не может включить. Понимаете, я не могу мужчину вдохновить. Мужчина вдохновляется сам. Он просто видит пример, злится, что он так не может делать. И постепенно начинает так делать. Но женщине нужна любовь. «Пойдем, моя дорогая, вставай, пойдем». Женщины только вместе могут побеждать судьбу. Вдвоем, втроем, вчетвером. Я когда был в Тель-Авиве, то я там видел женщины там вдоль набережной бегают по 10, по 5. Вот так вот вместе. Видели, сколько там людей спортом занимается на набережной? Ну там люди, это евреи, разумные люди. Поэтому всех завидуют, им не любят. Разумные, понимаете, они включаются там. Я когда там приехал, увидел, сколько людей следят за здоровьем. Просто толпами просто там по набережной бегают. И там все благоустроено. У вас тоже хорошая набережная. Не только вы евреев, все нормально. Вот. У них там даже вот эти спортивные комплексы есть. Прямо на набережной можно позаниматься там. У вас тоже, да? Ну все тогда, что туда ехать? Вот. И на третью стадию, когда ты реально становишься успешным, популярным, знаменитым, там, богатым, там, супер удачливым, эта третья стадия называется миссия человека. То есть человек нашел себя в жизни. Он просто счастлив от своей деятельности, ему классно, он супер любит то, что он делает. Поднимите руку, у кого так. Все, я про вас рассказываю сейчас. Вот на эту третью стадию невозможно перейти просто с помощью самой работы. Чтобы перейти на третью стадию, человек должен подняться над работой. Он должен начать молитву, начать работать над собой. Он должен начать изучать, что такое цель жизни, потому что есть высшая цель жизни. Есть две цели у человека. Одна цель формируется сама по себе, и большинство людей живут так. Ну, то есть человек думает, что он живет для того, чтобы поднять детей, построить дом, посадить дерево там, что-то сделать для своей родины. Понимаете, он воспринимает цель жизни очень поверхностно. Потому что цель человеческой жизни стоит выше этой жизни. Ну, то есть вот в этой жизни вы что-то можете сделать, и вам кажется, это и есть цель жизни. Цель жизни заключается в том, чтобы понять, что я вечная душа, что я живу уже много жизней, что я иду к Богу, понимаете, что я строю отношения с Ним, что Он самый близкий друг, Он живет прямо в моем сердце, Он ведет меня за собой, что духовные наставники являются самыми близкими друзьями, что победа над судьбой реально возможна только благодаря энергии Бога, а не благодаря твоим собственным усилиям, потому что есть судьба, которая тебя ломает, а есть милость. Вся милость идет от святости и от Бога на этой земле и во всем мире. Понимаете, вот это и есть высшая цель человеческой жизни. Когда человек ее понял, все остальные цели легко достижимы. Потому что есть высшая энергия, есть низшая энергия. Если у тебя есть высшая энергия, тебе не нужны низшие. Если ты знаком с президентом страны, тебе не надо знакомиться с директором завода. Само собой, тебя там будут уважать. А если не будут, это их проблемы будут уже. Можно и поменять директора завода при желании. Если ты знаком с президентом страны. Точно так же, если человек знаком с Богом, а Бог выше президента страны, попытайтесь понять. Он все мироздание в его подчинении. И если ты с ним в близких отношениях, то тогда все остальное легко достижимо. Вот это и есть высшая цель человеческой жизни. Если человек к этому стремится, то он быстро достигает понимания, как и чем ему нужно заниматься, чтобы сердце было полностью удовлетворено. Вот реально, и это раскрывает огромный творческий потенциал у человека. Огромный творческий потенциал.
Себя от глаз людских скрывает, таясь, как будто бы в тени. Мне все заслуги и успех отдавая, ты посвящаешь мне все дни. Я получаю все внимание, победы ты берешь себе.
Крылья — это ты. Видите, к Богу обращение какое? Ты. Близкое обращение. Крылья — это ты. Бог самый близкий, вот здесь он находится, прямо в сердце. Как его почувствовать, узнать? Вот когда вы счастье чувствуете, это он радуется. Не вы радуетесь, а он радуется. Когда вы чувствуете, что-то я не так сделал, и пытаетесь себя оправдать, то вы кому это все объясняете, что вы хороший? Ему. Но он знает лучше. Вот. А у меня благочестие на воду закончилось. Только милость спасет меня. Итак, другими словами, надо понять вот эту вот истину, что крылья или вот это вот чувство, что я могу много очень в жизни, что препятствия все мне не помешают, что у меня есть способности, возможности, сильное желание. Пускай организаторы просто принесут, есть же вода. Не надо, нормально, дайте назад. Сейчас принесу. А? Ну да, по-моему, есть, да. Где-то. Я просто сегодня, да, много бегал, это как раз мой одноклассник. Родниковая вода. Вот, пусковая, почему пусковая. Они бутылки мне не принесли много? Потому что надо было родниковую попить, понимаете? Вот, и поэтому он же специально для меня ее привез. Вот теперь можно...
Вы ее не пьете.
Они не поставили.
Это ваши...
Проблемы, да.
Максим. Вот, нет, вот. Это Максим как сработал. Они ставят с прошлого... Это все. Максим как сработал.
Я поэтому говорю, милость нужна. Вот родниковая вода, пожалуйста. Нет проблем. Все реально же, правда? Я забыл про родниковую воду. Он же принес вчера. Вот настоящая милость. Родниковая вода – это священная вода. Святого источника. Выклинчил. Итак, когда человек начинает включаться в отношения с Богом, то Бог ему дает миссию. Что такое миссия? Это та же, может быть, самая деятельность, что ты делал до этого, может быть, другая. Иногда бывает переход с одной работы на другую. Миссия не дает сразу денег, она дает сильную вовлеченность, чувство, что я должен это делать. Когда человек становится развит духовно, он тогда получает и средства на жизнь от своей миссии. Но средства на жизнь плюс необыкновенная развитость от труда – это очень круто. Потому что большинство людей работают, получают деньги, а радости нет. Некоторые люди имеют радость, никаких денег. Но одновременно и то, и другое означает, огромная энергия идет через человека. Сильная включенность означает развитость, развитый человек. Четвертая стадия труднодостижима, она тоже бывает, это когда человек уже сам не работает, он становится наставником, дает людям знания, как развиваться. В любой деятельности это может быть, допустим, тот же сам мебельщик, он просто учит учеников, сам не делает, и они уже дают ему деньги, дают ему возможность жить. У меня есть один друг, он живет в Дели, у нас один духовный учитель с ним, у меня духовный учитель индус. Такой очень возвышенный человек, он в 20 с лишним лет принял отречение и вот всю жизнь так живет. У него много учеников по всему миру. Вот и один из них этот человек, у него несколько заводов, я вам просто говорю об этой третьей стадии. Ну то, что мне сейчас в голову пришло, таких людей много, но вот он мне пришел в голову. У него есть еще два брата, несколько заводов. Он не работает, не занимается менеджментом, управлением. Он просто молится. Он старший брат. У них очень сильно преуспевает бизнес, потому что когда возникают проблемы, он садится, неподвижное положение тела, слушает голос наставника и молится вместе с ним. В результате все препятствия разрушаются вдребезги, потому что все препятствия – это судьба, а голос святого человека – это милость. Милость, соприкасаясь с судьбой, разрушает все препятствия. Но если нужно знание получить, ведь не только же препятствия есть, а еще и неправильные поступки самих менеджеров, то эти братья, два младших брата, приходят к нему, как к наставнику, и спрашивают его, что нам делать вот в этой ситуации. Он опять молится, приходит к ним и говорит: делайте так, так и так. И они слушаются его беспрекословно. И когда они это делают, у них все получается. И так процветает их бизнес. И они много денег отдают на духовные цели. Потому что знают, что все происходит по милости Бога. Все эти люди счастливы. Понравился пример? Понравился. Какая разница? Хоть индусы, хоть евреи, хоть украинцы, все мы просто души. В этой жизни вы русский, в следующей можете родиться в теле другой нации, не имеет значения. Мы все души, мы все вечные, и всегда все меняется. В прошлой жизни я был женщиной в женском теле и погиб в концлагере. Это все произошло на территории Румынии. Я это вспомнил, когда пришло время. И так как я там в прошлой жизни видел очень много страданий, когда я там был в этом концлагере, мне захотелось людям помогать, поэтому я стал врачом. А так как я пытался победить судьбу, поэтому я читаю эти лекции. Я начал этим заниматься с детства уже, в этой жизни. И не исключено, что прямо в утробе матери. Потому что мать хотела делать аборт, и она совершила две попытки. Первую попытку отец остановил ее и сказал, что... А, нет, это во вторую произошло. В первую попытку она пришла делать аборт, и женщина, врач, которая сидела там, она говорит: а ты почитай, пожалуйста, что там на стене написано, а потом решение принимай. Она прочитала там стихотворение: а может быть, твой сын станет врачом, писателем, поэтом, и о нем весь мир поговорит, заговорит. Такие слова там были в этом стихотворении. Она села, начала плакать, ушла. Не смогла сделать аборт. Во второй раз, когда она решила делать аборт, отец ей сказал: мой, иди возьми направление. Она взяла, показала ему, и он разорвал его, сказал: если пойдешь еще раз, я тебя брошу. Наверное, я там молился в утробе матери. Но сейчас она так счастлива, что она не сделала этот аборт. Поэтому подумайте всегда, прежде чем делать. Может быть, там награда живет, а награду не всегда ты достоин получить, поэтому и хочешь избавиться от нее. Она чувствовала, что ей будет трудно. Они жили на Урале и в очень таком северном суровом городе, Серове. В то время там был голод просто. Это был 65-й год. Она не доедала, ходила в туфельках зимой, 45 градусов мороз. И все, что у нее было, отдавала ребенку. Отец в это время был в армии, там 3 года служили в это время. Я его увидел только, когда мне было 3 года уже. Ей было 17 лет, когда она меня родила. Понятно? Что стоило ей это все. Ну, то есть, мы живем вечно, дорогие мои друзья. Сегодня мы в этом теле, завтра в другом. Все одно и то же. Все люди хорошие, что американцы, что русские. Просто есть политика. Политика защищает родину, страну. Каждая страна должна защищаться от другой. Поэтому создается политика. В результате политику создается образ врага там и все прочее. Нам кажется, что они хуже, чем мы, потому что... Действует политика, но если бы вы пожили, допустим, в Европе или на Украине, а езжу везде, читаю лекции, везде одни и те же люди, везде хорошие люди, у каждого есть свои интересы, каждый верит во что-то свое, везде своя вера преобладает, и все эти веры хорошие. Воспринимайте этот мир шире. Итак, этот человек был, ну, как бы человек индус, да, как мы говорим, но он просто вечная душа. И этот человек, он... не занимается тем, что он управляет своим заводом, хотя он по природе руководитель. Он просто служит своему наставнику, молится. И он обладает такой силой, что ничто не может сломать их бизнес. Это третья стадия, называется деятельность по своей природе. То есть, четвертая, то есть человек перешагнул через третью стадию. То есть он уже ничего не делает, он только молится и занимается духовной практикой, но бизнес продолжает процветать, потому что он стал выше всего, то есть он развился по максимуму. Я вам рассказал все четыре стадии. На какой вы находитесь, может быть, вообще ни на какой. То есть вы не знаете, что вам делать, у вас нет счастья в жизни. Ну, встаньте на первую. Начните работать над собой, придет время, и вам что-то понравится делать, но это будет только для вас. Никто не захочет это покупать, никому это будет не надо. Но придет время, и вы сможете найти то, что людям надо, и будете жить для них. Но вас не будет это полностью устраивать. Потом вы придете на третью стадию. У меня есть один знакомый. Он работал учителем в школе. И в 90-х годах, когда наступил кризис, он не смог работать учителем, потому что было мало денег. И он стал, он стал делать шубы и продавать их. И вот за этой деятельностью застал его лет 10 или 15 назад в Краснодаре, когда я туда приезжал читать лекции, еще там не жил. Вот и он отвозил меня в аэропорт на такси, на машине своей, и со мной разговаривал. И он меня спросил: «Олег Геннадьевич, я мечтаю давать людям знания. Я люблю преподавать, люблю людей. Но я сейчас работаю тем, что я зарабатываю, тем, что я шью вот эти шубы, потому что мне надо жить, мне надо кормить семью». Я говорю: «Нормально, вы на второй стадии, вы находитесь на стадии способности. Вам надо развиваться духовно дальше, и вы перейдете на третью. Сейчас это популярный лектор. Он читает лекции по воспитанию детей. И эти лекции любят все, кто слушает его». Понятно? Я вам рассказал историю человека, когда он еще не был никаким лектором, просто шубы продавал. А сейчас его знают уже по всей стране. А? Бабаянс. Слышали такую фамилию? Я вам про него рассказал. А вот еще одна есть такая же. Оксана Чудаева, подружка моей жены. Я вчера уже говорил, она к вам приезжает 19-22 октября. Приходите на ее лекции, не пожалеете. Хороший человек, с любовью дает женщинам, для женщин это, женщинам знания. Существует четыре типа людей по своей природе. Природа – это структура разума человека. Ну, то есть есть деятельность по способностям, она не обязательно может быть по природе. Вот, допустим, по способностям вы можете торговать, а по природе вы, допустим, руководитель. Такое может быть. Природа человека раскрывается, когда человек понимает всю цель его жизни. Существует четыре природы. Первая природа. Человек понимает, что цель жизни – это давать людям знания, потому что знание спасет мир. Эта природа называется первая категория. Условно таких людей называют ученые. То есть обычно это преподаватели, врачи там, и так далее. Но специальности иногда совмещаются с природой, а иногда нет. Вот, допустим, врач может быть первой категории, он дает людям знания. Второй категории – он руководит больницей. Третья категория – он продает лекарства. И четвертая категория – он просто любит лечить людей. Понимаете? И так первая категория – люди знают, что знание спасет мир. Вторая категория – это, ну, как ученый, да, условно так назовем. Дальше, вторая категория. Категория не меняется за всю жизнь. Разум, структура разума или цель человеческой жизни формируется прямо за много жизней. Человек рождается уже с этой категорией. Это и есть его самая внутренняя составляющая. Так он должен служить Богу, с помощью служения давать людям знания. Это миссия первой категории. Миссия второй категории – люди, которые рождаются руководителями. Эти люди считают, что любовь к людям спасет мир. Но для них любовь к людям означает организация их жизни или защита их. Понятно? И человек, который рождается второй, первой категории, какие его природные качества? Он склонен работать над собой. Он склонен быть скромным, смиренным. Ему не нужно много денег. Его как бы знание стоит для него выше, чем все остальное. Он, честность или правда стоит выше для него, чем все остальное и так далее. Много качеств определяют человека первой категории. Второй категории человек рождается. Он склонен всегда побеждать. У него в характере очень сильное достоинство, сильное чувство собственного достоинства. Он, второй категории человек, очень сильно склонен заботиться о людях, защищать их и проникать в их сердца, видеть их проблемы и решать их. Человек второй категории очень сильно склонен к политичности, он изучает законы страны, он занимается политикой, ему нужно высокое положение в обществе, он чувствует себя очень крутым внутри и всегда статусно одевается. Это признаки руководителей, это их природа. Женщины-руководительницы всегда выглядят как царевны, а мужчины как цари. Вот смотрите, допустим, рождается человек первой категории, маленький ребенок. Просто глядя на его лицо, можно узнать его природу. Вот первой категории, как выглядят дети? Они рождаются, смотрят на вас, и вы видите, что его взгляд такой, как бы он смотрит на тебя, как мудрец. Такой спокойный, отстраненный взгляд, строгий такой, внимательный. Какой мудрый. Он еще ничего не соображает, он не мудрый, просто он смотрит глазами прошлой жизни. Он в прошлой жизни был ученым и еще не забыл об этом, что он только родился в этой жизни. Он смотрит и говорит, ой, какой мудрый. У кого такой взгляд у ребенка был? Первой категории. Второй категории рождаются дети и смотрят на вас, у них какой взгляд? Они смотрят такой, начальство родилось. Такой взгляд серьезный, такой ответственный, сердитый немножко такой. В чем дело? Кто такие? Чем заняты? У кого такой родился? Вторая категория. Третья категория – это люди, у которых в сердце желание сделать людей счастливыми. Смотрите, первая категория – знание спасет мир. Второе – порядок спасет мир. То есть надо любить людей, и порядок спасет мир. Третья категория, надо любить людей, и достаток спасет мир. Когда люди будут жить в достатке, тогда я буду чувствовать себя счастливым. Это третья категория. Или бизнесмен. Когда человек рождается бизнесменом, природные качества. Сильное желание со всеми дружить. Сильное желание дарить подарки. Способность понять, где прибыль. Человек способен понять, что людям надо, чтобы это продавалось. Человек по своей природе очень такой жизнерадостный и заводила такой. Он любит всех накормить, там, подарки дарить и так далее. И у него как бы природная вот способность привлекать деньги. Когда рождается третьей категории ребенок, то он смотрит когда на вас, и все, он, ну как бы он смотрит, вот допустим на вас смотрит такой. То есть, и вы думаете, блин, какой классный. И все начинают с ним дружить, он всем знает свой подход, уже прямо в грудном возрасте. У него много друзей, и когда он чуть-чуть подрастает, он, допустим, начинает коллекционировать марки. Меняться марками. И потом неожиданно оказывается, что все самые лучшие марки почему-то оказались у него. Причем он вообще ни одну не купил. Денег вообще у родителей не просил. Просто вот все самые лучшие марки почему-то у него оказались. Как это произошло, никто не знает. Потому что всем он давал те марки, которые им нужны. Понимаете, это бизнесмен. Какие природные недостатки у ученых первой категории? Это гордость своими познаниями и холод к людям. Природные недостатки второй категории – это жестокость по отношению к людям и очень сильная спесивость, то есть чувство такое собственного достоинства зашкаливает человека. не готов терпеть никаких ни малейших оскорблений в свой адрес. То есть очень сильное чувство собственной значимости. Природные недостатки третьей категории людей – склонность обманывать, хитрить. Они обманывают так, чтобы никто не замечает. Жадность – природный недостаток второй категории. Кто такой развитый человек первой категории? Кто побеждает свои недостатки? Второй категории развитый – то же самое. И третий. Четвертая категория человек – это человек, который хочет делать то, что ему нравится для блага других. Четвертая категория – это люди, которые просто склонны к творческому труду. То есть четвертая категория – только одна категория, которая не руководит никем. Ну то есть и первая, и вторая, и третья – это лидеры общества. Их мало рождается на земле. В основном все рождаются просто те, кто должен найти свое любимое дело. Я вам рассказал все, что связано с успехом в бизнесе. Это сложная тема. У нас время закончилось. Мы с вами поговорим после того, как я раздам цветы и фрукты. У нас еще немного чего раздавать. Всем что-то достанется. Сейчас мы уже с 5 лекций, да? С 5 до 8, 8 уже. Сели прямо. Немножко пожелаем всем счастья. Я вас, это ну, такой семинар ознакомительный, потому что организаторы сделали небольшую ошибку, они много-много тем влепили в одно как бы, место. Поэтому глубоко раскрыть ничего невозможно. Поэтому я, ну, цель моих лекций здесь сейчас в Самаре, это побудить вас изучать. Вот есть семинар «Успех в деятельности». Послушайте его. Есть семинар «Семейные отношения», послушайте. Завтра будет про здоровье лекция. Тоже послушайте, есть целый семинар. Я не могу за одну лекцию раскрыть тему. Это просто невозможно. Физически невозможно. Поэтому я раскрываю все, насколько могу. Слушайте сильно тех, кто молится, и повторяйте в их настроении. Так вы будете побеждать свою судьбу. Отвлекаясь от своей судьбы, вспомня о тех, кто молится, вы таким образом с помощью этой памяти разрушаете память о себе или энергию судьбы. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.